Я приветствую всех участников нашего вебинара. И мы сейчас поговорим о профессии тестера программного обеспечения в самом широком таком аспекте, хотя, может быть, вы своими вопросами конкретизируете разговор. Но, тем не менее, давайте мы пока пойдем по моему намеченному плану. И план у нас вот какой. То, что вы видите сейчас на экране, это, ну, Google, понятно, мы все Google знаем. И я набрал, видите, в поиске «Happiest Jobs in America». Я в принципе, эти 2012 не набирал, но поскольку оно тут предлагает, уже так оно и осталось. 2012. И если вы видите, тут довольно много повыходило на это, потому что была новость где-то... Я боюсь соврать, вот пишут май 2012, вот где-то в это время была новость. И эта новость была на сайте, который вы здесь видите, называется CareerBliss. CareerBliss – это сайт, который собирает мнение людей, которые где-то работают. О компаниях, о профессии и так далее. То есть, на самом деле, ничего такого статистически сильно значимого там, конечно, нет. Поэтому надо к этому относиться с некоторой долей, может быть, иронии, я бы так посоветовал. Но вот эта новость, которая там была, она нашла некоторый отклик в разных средствах массовой информации. Вот мы, например, пойдем сейчас на Forbes и посмотрим, как они это изложили своими словами. Но я уже просто заранее открыл, чтобы так все было под рукой. Но тонкость вот в чем. Это фактически первый раз с того момента, как я приехал в Соединенные Штаты, когда я могу сказать, что вдруг профессия тестировщика программного обеспечения, тестера, как мы здесь говорим, программного обеспечения, вообще какое-то такое визибилити получила. То есть вдруг о ней заговорили в таких вот, ну, популярных изданиях. Значит, я там пропустил немножко, там был какой-то текст, они пишут, откуда это все взялось. Ну вот результат. Они говорят, самая счастливая работа из всех – это не воспитатель детского сада или дантист. Это Software Quality Assurance Engineer. Профессионалы в этой должности обычно вовлечены целиком в процесс разработки софта, я на ходу вам перевожу, чтобы, значит, добиться качества финального продукта, итогового продукта. Ну и там дальше какие-то идут объяснения, чем этот человек занимается, и так далее. Значит, они набрали самый большой скор, больше всего очков. 4.24. Значит, Software Quality Assurance инженеры говорят, что они более чем удовлетворены той работой, которую они делают. Они довольны своими ежедневными задачами, которые решают, и своими начальниками. Эти профессионалы, вот тут в кавычках, typically make between 85 and 100 thousand a year. То есть, typically, ну вот как-то так вот обычно эти люди зарабатывают между, значит, 85 и 100 тысяч в год, и они как бы стоят, так сказать, на страже качества выпускаемого программного продукта. Я так немножко такой вольный перевод. Что там у нас в скайпе происходит? Так, ну, хорошо. Теперь, это как бы... Такая затравка, что ли. Значит, впервые за много-много лет, которые я работаю в этой индустрии, я начал заниматься тестированием сам в 1992 году. Это было в августе 1992 года. И я об этом рассказываю там в разных видео, своих курсах. И, значит... Какие-то люди звонят нам, какое-то свинство происходит. Значит, так вот, они, видно, опоздали и хотят пробиться. Так вот, что я хочу сказать. Никто не знал, что есть такая профессия. Я, когда стал работать по этой профессии, я был очень как бы смущен, потому что я спрашиваю знакомых, там, программистов, у вас тестеры, там, познакомь с тестерами. Они говорят, Миша, какие тестеры? Мы программисты, мы пишем код, мы должны удостовериться, что код работает. И я хочу сказать, что это правда все чистое. Если вы посмотрите на статистику, вот что пишут про работу программиста, то примерно треть рабочего времени программист тестирует тот код, который он написал. Он, конечно, не тестирует его так, как тестируют выпускники наших трехмесячных курсов, они совершенно по-другому это делают. Но действительно программист тестирует софт. И, ну, по-своему, своими методами. Если вы возьмете любую книжку по software engineering, вы увидите, там будет глава, как тестировать софтвер. Это как бы часть работы программиста. Точно так же, как если вы работаете, я не знаю, там, бухгалтером, часть вашей работы – это убедиться, что вы сделали правильные там расчеты, что у вас сошлись там баланс там, и все, что положено. А если вы работаете инженером, там, и, я не знаю, каким-то проектировщиком, там, я не знаю, электростанций, у вас там тоже будет очень много разного контроля, начиная от нормы контроля, который проверяет чертежи на соответствие ГОСТам, и кончая там миллионам разных вещей, которые должны сойтись в этом проекте. Поэтому это как бы часть любой работы. И вот, значит, в чем как бы уникальная такая специфика, что ли, тестирования. Я хочу вот еще что сказать. Мы называем тут вот у нас, ну, как бы я так начал называть, когда первую статью написал про тестирование и о том, что есть такая профессия, я назвал эту статью «Черный ход в Силиконовую долину». Вот это действительно до сих пор остается таким черным ходом. Там, конечно, немножко пробили дырку, так она стала более заметной. Но в общем и в целом полно народу, для которых это все несуществующий такой черный ход. Только один тезис у меня вот есть, который, он может быть неочевидный, и, скажем, не все согласятся, но вот я так, как бы по-своему вижу это, я вот вам скажу такую вещь. Если мы посмотрим на инженерное дело любого направления, то в каком-то смысле мы можем сказать, что вот эта инженерия – это употребление, применение законов физики к какой-то конкретной области жизни. Вот, допустим, если мы там в строительстве, да, каком-то там нагрузки, все эти балки, значит, у нас там статика, например, идет. Если мы занимаемся, там, я не знаю, вот я связист, например, да, там, соответственно, электродинамика и там распространение волн там в эфире и так далее. Значит, то есть какие-то области, где физика применяется тем или иным боком. В этом смысле программирование не является вот как бы инженерным делом. То есть есть, конечно, такое программирование, где оно инженерное. Там, где мы делаем firmware, встроенные системы, embedded software, там, где пишется вот на уровне процессора, на уровне там, как бы физических процессов зачастую и так далее, да. Но в общем и в целом нет, мы видим полно детишек, там смотришь, и в 15 лет программирует, и там и в 17 лет он уже там целый там большой специалист. Вот видео, которое я недавно записывал с парнем из стартапа, который закончил МИФИ, и он с 7 лет программирует. Ну, вот такой талантливый молодой человек. Вы не можете с 7 лет, например, разрабатывать микросхемы, потому что это нужно очень много чего знать. А алгоритмизация, вот как бы такая вещь, логические всякие такие построения, это можно реально в любом возрасте, там, где нет реальной физики, там можно быстро сделать. Поэтому не только тестера, но даже программиста можно достаточно быстро обучить. Я помню, когда вот был предыдущий бум, я считаю, что нынешний бум, который мы сейчас переживаем в IT, он похлеще будет, чем тот, что был во время интернет-бума. Во многих отношениях у нас сейчас ситуация лучше. Но, что я хочу сказать, приходили иногда ребята, которые, их вполне можно было выучить на программиста. У меня вот был знакомый парень, который любил учить, программист. И я ему просто их посылал, чтобы голову им не морочить, а вот пойди там к Севе Байкину, и он сделает из тебя программиста. Он за 3 месяца выучивал людей настолько программировать, что они тут же шли и получали рабочую визу, не вообще работу, а с рабочей визой. Тогда не было проблем с квотой, то есть было достаточно и так далее. То есть, если у тебя мозги на месте, так и за 3 месяца можно вот так научиться программировать, чтобы работу получить, да еще с рабочей визой. Почему? Там нет особой физики. Вот, например, сделать из него инженера-механика, который, там, скажем, по металлорежущим там станкам, невозможно за 3 месяца. Сделать из него химика, там, который, я не знаю, по каким-то процессам, невозможно. Микробиолога невозможно. Строителя невозможно. А вот это, пожалуйста, там, программировать. А уж тестировать так и вовсе. Поэтому, значит, что я хочу сказать, что тестирование как бы достаточно новая профессия. И она возникла где-то в самом начале 90-х годов, в середине, к к середине 90-х она развилась, потому что до начала 90-х никто особо не тестировал, но пользователи были очень продвинутые, их было мало, они там, если что не так, они сообщали, и вот на этом все строилось. Компания чинила не спеша, там не было пожара никакого. А потом, когда персоналки пошли, я помню, вот 91-й, 2-й, 3-й, 4-й, я уже был в США, каждый год удваивалось количество проданных PC-шек. Поэтому появился такой рынок мощный, и люди, которые пришли на этот рынок, они уже абсолютно не желают, ничего тестировать. Знаете, они заплатили свои $30, они хотят, чтобы вещь работала, вот и все. Вот так все получалось. Поэтому, значит, что у нас получается, что возникла профессия вот этого тестера, который внутри компании сидит и, соответственно, значит, тестирует. Теперь мы движемся дальше по моей как бы логической схеме. Что я хочу сказать, что если вы посмотрите, ну а если сами не посмотрите, то спросите ребят, которые, может быть, в курсе, вот скажите, насколько выросла сложность, допустим, веб-приложений за последние 10 лет, например. И они вам скажут, боже, какие вещи вообще, как все изменилось, какие технологии пошли, как много всего стало по сравнению, скажем, там, с 2000 годом, когда еле-еле там душа в теле все это было, по сравнению с сегодняшним днем. Но что получается, когда у вас программное обеспечение усложняется, допустим, сложность удваивается. Вопрос, насколько увеличивается сложность тестирования? Вот если мы хотим с тем же качеством оттестировать, а софтвер стал вдвое сложнее, сколько нужно, вот, во сколько раз вырастет? И вырастет оно не линейно, оно не вырастет вдвое. Сложность вырастет и в 3 раза, и в 5, может быть, и в 10 раз вырастет. Там зависит от деталей. Поэтому пропорция тестеров на программистов, количество тестеров на количество программистов, скажем, сколько нужно тестеров на 100 программистов. И было время, когда хватало десятка, потом стало 2 десятка, 3 десятка. Я так подозреваю, что мы сейчас приближаемся по количеству тестеров и программистов. И тенденция к росту. Теперь, значит, есть еще один момент, который надо тоже понимать. Помимо того, что у нас софтвер стал сложнее, и тестировать его стало намного сложнее, у нас идет процесс ускорения разработки софтвера. Вот когда были приложения под Windows, ну, там было 6 месяцев, допустим, а то и больше. И так это все, значит, там водопадом, да, там stage by stage by stage, и так это потихонечку двигалось, программисты писали, тестеры тестировали. Когда мы оказались уже так серьезно в мире веб-приложений, получается такая штука, что у нас конкуренты каждый день что-то добавляют, там изменяют, и нам, мы уже не можем теперь раз в 6 месяцев, мы должны, может быть, там раз в неделю, ну, раз в 2 недели. И вот у нас появился теперь Agile, и мы в этом Agile, значит, там крутимся, вертимся. Значит, мало того, что у нас тестирование стало намного больше, у нас теперь времени на тестирование стало намного меньше. То есть вот эта пропорция тестеров на девелоперов, она просто в космос улетает. Поэтому надо понимать, это момент такой, это время такое, это, мы живем в такое время, когда вот это происходит. Либо мы говорим, смотри-ка, вот там люди вокруг нас стоят и там куют чего-то. Я вот слышу, знаете, есть такая американская мулька, когда говорят, что вот там right time, right place, right people, да? И говорят, а сейчас right time, а сейчас right place, вот тут, это right place. И я хочу сказать, что в сегодняшнем мире, когда вот произошла демократизация, так сказать, opportunities, когда каждому можно, и в любом месте у нас есть right place и там right opportunities, все есть. Человек должен быть, который говорит, да, смотри-ка, вот она opportunity. Вот где бы вы ни были, вот оглянитесь вокруг, стоят люди с таким громадным, я не знаю, там кувалдой, значит, рубят золото прямо рядом с вами, киркой. Поэтому, ну что, значит, я вот рассказываю, что есть такая штука. И, ну, я ее знаю, потому что я там сам как-то физически случайно оказался. Не то чтобы я умный как-то, но вот вышло так, я просто был там, вот, товарищ за руку привел в компанию, они говорят, что будешь делать? Я говорю, вот хотелось бы там программировать. Они говорят, а тестировать будешь? Я говорю, пожалуйста, там, объясните, что вы имеете в виду. Так и тестировать будем, а то мне не все равно. Понимаете? И вот так началось все. Просто абсолютно дело случая. И давайте я вас заброшу. У меня тут по моим как сказать, по моему плану изложения, значит, мы с вами сейчас находимся в DICE. И в DICE это место, где ищут работу люди. Давайте мы просто поищем пока работу. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как ищется работа, чтобы вам было, может быть, немножко понятнее, как это делать. У меня было видео на эту тему, я потом покажу где, но мы так вот, раз уже с презентация, мы посмотрим. Я не буду заходить как рекрутер, я могу, у меня есть рекрутерская лицензия. Но я вот как с точки зрения гражданина. Значит, я иду на Advanced Job Search, вот сюда. Потому что Advanced Job Search – это то место, где легче искать, правильнее искать. Теперь, значит, keywords, advanced search. Так, ну давайте мы скажем, какую мы ищем работу. Я обычно так говорю. Я говорю, ищем job title only. Вот я чекбокс да, зацепил. Я не хочу искать в самом сообщении, только вот в названии позиции. И я делаю такой логический поиск. Ну, давайте я покажу, может быть, почему так. Вот есть люди, приходят иногда и говорят, вот не могу, работы нет, того нет, всего нет. Я говорю, ну как ты искал? Он говорит, ну вот там я вот, пишет, SQA, там, инженер. Мы сейчас ищем по всей стране за 90 дней. Я хочу сказать, что у нас такой серьезный поиск. Ну, давайте мы, может быть, нет, почему-то здесь стоит Атланта, Джорджия. А, нет, я не выбрал. By country. Ну, пусть будет Соединенные Штаты 90 дней. Ну, пусть будет. И я говорю, пожалуйста, SQL инженер, пошли искать. Сколько выйдет позиций? 37. За 30 дней. Вот вы видите, здесь стоит 30 дней. За 30 дней 37 позиций по всем Соединенным Штатам. Говорит, боже, так работы же нет. Мы говорим, хорошо, а давай уберем S. Оставим просто QA. Что будет? И вдруг 37 позиций превращаются в 594. Просто miracle такой, да? А если убрать слово инженер, тогда что будет? Тогда будет 1640. Мы говорим, слушайте, ну-ка давайте вернемся назад. Минуточку, говорю я, ребята. Значит, мы нащупали какой-то путь. Давайте-ка мы вернемся туда, где мы начинали все это безобразие, и сделаем немножко иначе. Мы скажем здесь не match all words, а мы скажем, давай-ка логическое выражение будем здесь делать. Почему? Потому что я некоторые ключевые слова я хочу, а некоторые я не хочу. Какие ключевые слова я хочу? Я хочу QA или SQA, я оба хочу, или слово тест, или слово тестер, это другое слово, или слово quality. Вот мы так более-менее описали те ключевые слова, которые будут в нужной нам позиции. Мы можем повыкидывать кое-что. Я обычно, когда вот это ребятам в классе делаю, но они у меня на начальные позиции идут, поэтому я обычно выкидываю слово менеджер. Да, вот давайте, выкинули менеджер, выкинули там лид, выкинули слово senior. Выкинули. Если вы будете искать с рабочей визой, вам надо будет как раз искать на синьора. Ну, допустим, вот мы сейчас так. Синьор. Или для синьора есть еще такая аббревиатура, да, SR с точкой. Или просто SR. Тоже пишут неграмотно, точку не ставят. Давайте вот мы сейчас так сделаем. Что мы получим? Мы получим худо-бедно 2970. Да, это за 30 дней. Давайте сделаем за один день. Сегодня пятница как раз, очень удачно. Вот 1657 за один день. Вы говорите, а как же так, а за 30 дней-то? Ну так минуточку. Какие-то позиции они периодически обновляют. Какие-то позиции за 30 дней ушли. Поэтому, знаете что, проще, может быть, сделать за неделю. Почему за неделю? Потому что DICE раз в неделю обновляет позицию. Если я сам, как рекрутер, свою позицию повесил и ничего с ней не делал, то DICE ее через неделю обновит. Вот это примерно рынок того, что у нас есть в неделю. 2373. И мы еще не говорили, где это географически. Но если мы посмотрим вот здесь, например, по штатам, что у нас получилось, где вообще работа-то вся? Вот в Алабаме всего 9. Альберт, ох, мы сразу с Канадой оказались тут. Ну хорошо, Аризона, где много? Вот Калифорния, 547. Неплохо. Флорида, 103. Смотри, кто же неплохо? Такая маленькая Флорида, а там столько работы. Иллиной, Массачусетс. Где еще много? Пошли. Нью-Джерси, очень хорошо. 137. Нью-Йорк, святое место. И Огайо неплохо. Слушайте, 75 на такой штат, как Огайо, очень неплохо. Орегон 66. Там вся жизнь в Орегоне в одном городе сосредоточена. Называется Портленд. Там 90% всего населения живет. 66, ты смотри, там вообще населения в штате нету. Вирджиния 78. Вашингтон 112. Там тоже штат-то весь, население почти ничего. 112 позиций. То есть это дает нам некоторое представление, где эти работы находятся. Но, ребят, это же я убрал, вот это же я убрал. А давайте вернем на место, что будет. 3315. Вот, пожалуйста, это то, что у нас есть, значит, за недельку. Вот оно выходит. Это совсем неплохо. Я могу сказать, что, допустим, пару лет назад было там раза в два меньше. А там лет пять назад так было раз в пять меньше. Вот, рынок растет. И что я еще хочу, может быть, вам показать? Давайте я вам еще кое-что покажу. Давайте я вам покажу вот такую штуку. Мы пойдем на Google и напишем здесь IT Employment Index. IT Employment Index. Есть организация одна. Вот она здесь, ссылочка на них. Они занимаются тем, что показывают найм в IT-индустрии. За 36 месяцев показывают, за последних. Они делают апдейт, но вот, может быть, если сейчас февраль, то, может быть, самое свежее тут у них что? За январь. Ну, это неплохо, кстати. За январь это уже неплохо. Могло бы быть и за декабрь. Пошли посмотрим. Сейчас откроется PDF-файл, на котором вы видите, что происходило последние 36 месяцев. Вот это месяц за месяцем, за месяцем, за месяцем, за месяцем. Оно здесь уходит в январе 2010-го. Я могу сказать, что самая низкая точка была в ноябре 2009-го, за несколько месяцев до этого, когда вот президентские выборы были, тогда Обама там, нет, или... Ну, да, где-то там это происходило, и там самый спад был, вот тут. Так вот, вы смотрите, что творится. В течение трех лет, да, четырех, значит, это не связано с Обамой, если нет. В течение трех лет, и это у нас кризис в стране. И это не спрос. Ребят, это не спрос. Это физический найм. Это люди, которые реально работают. То есть, если бы речь шла о спросе, он был бы еще выше. Просто чудовищно не хватает людей. Если в прошлом году визу H1B, вот эти несчастные 65 тысяч, квоту выбрали за полтора месяца, то в этом году, я не знаю, это может быть и за пару дней разберут. Потому что чудовищно не хватает людей. И я не знаю, там говорят про кризис, еще что-то. Ну, наверное, где-то в строительстве там. Хотя у нас вот сейчас вот строителей тоже не найдешь. Но может быть это локально, я не знаю. Во всяком случае, вот она IT-индустрия. Вот что реально происходит. Посмотрите, что творится. Тут еще комментарии пишут. Ну-ка давайте глянем, я последний не читал. Да, ну, говорят, что мы ожидаем, что в течение всего года будет там хорошо все и так далее. Здесь у них еще есть по конкретным сегментам. Вот, допустим, кое-что иногда даже снижается. Вот хостинг и related сервисы могут даже снижаться. А вот, допустим, ровно год назад, да, 4% выросло в целом, 5,6% выросло в Computer System and Design Services, Management and Technical Consultant. Смотри, что творится. Вот где рост-то весь. Поэтому давайте я закрою. И история, которую я сейчас пока вам рассказывал, вот мы были на этом самом, на DICE, история, которую я вам рассказывал, это была история того, что работы полно. И я почему вообще на эту тему как бы начал? Потому что информационный фон, в котором мы живем, и я постоянно на это натыкаюсь, вот форумы какие-то типа айтишники на каких-то типа профессиональных форумах, где мат-перемат, скандалы и помойка грязная. И вот они там такие с понтом, знаете, крутые пацаны, там они все на свете знают, и там, ну, и вот. Вот они создают какой-то такой фон информационный, что вот если вот не делать, потому что крутые пацаны там около компьютерные, потому что те, которые реально компьютерные, у них времени нет, они заняты работой. И вот Что я хочу сказать, что есть информация, которая не является общеизвестной. Она общедоступная, но она не общеизвестная. Если вы пойдете вот, возле вывески Портнов Computer School на улице El Camino Real в Mountain View, в Лос-Алтосе, вы встанете и остановите случайным образом 100 человек и скажете: ребята, а вот правду ли говорят, что можно тут за 3 месяца вот инженерную профессию со стороны там ни ухом, ни рылом и вдруг на? И вам 99 из 100 пальцем у виска покрутят. А один из 100 скажет: в принципе нельзя, но вы знаете, что вот тут где-то неподалеку есть такая Портнов Computer School, вот там это делают. Поэтому это есть, это абсолютно реально все, но просто никто не знает. Ну да. А если это кому-то сказать, то это настолько противоречит общему как бы пониманию того, как жизнь происходит, что надо много поработать, чтобы немножко получить. А вдруг получается так раз и как-то мимо. И вроде и немного, и поработал, и сразу много получил, и вроде разве так бывает? Нет. Ну, в частном случае, да, а так нет. Значит, движемся дальше. Значит, почему QA является как бы уникальной такой дыркой, через которую можно проникнуть вот этой черной, как называется, backdoor, да, значит, черный ход? Потому что часть тестирования, мы с вами говорили, что треть работы программиста – это тестирование, но часть тестирования делается людьми, которым много не знают. То есть они не работают с кодом, они не умеют программировать, они как бы имитируют действия пользователя по пользованию. Вот представьте себе, что вот любое веб-приложение, любое мобильное приложение, его надо протестировать. Если это стартап, и два пацана сидят в гараже, может быть, они сами там и тестируют. Но как только им дали денег, как только они пошли, так сказать, на рынок, им уже должны профессиональные люди, которые будут это тестировать. Они все равно профессиональные, они все равно кое-что знают. Если они там просто из школы, то, может быть, они немного знают. А если они там годик-два поработали, они очень много чего могут сделать. Я вам могу обещать. Они очень много чего могут сделать. Особенно, если это ребята правильные. Не такие, что сел и сидит, потом там встал и стоит, там пошел и пошел, и идет. А есть такие как бы вполне нормальные живые люди с интересом к жизни. Они очень много чего находят. И вот в эту самую дырку легко заскочить. И когда начинают там разговоры, а как же C++, а как же Java, а вот мне говорили, что сейчас PHP и Ruby, а как же Unix, Perl, Shell, а как же вот это вот, а мне говорили, ну, милый, ну, люди, которые тебе говорили, они говорили, что если это есть, то хорошо. А то, что можно и без этого, они тебе не говорили. Это не значит, что ты всю жизнь можешь без этого. Это не значит, что ты начал вот там, прополз каким-то черным ходом, и там всю жизнь надо жить в черном ходе. Нет. Прошел черным ходом, вышел на воздух, на свежий, и давай пошли как положено. То есть учись уже, по-настоящему учись, чтобы расти, чтобы там во что-то превратиться и так далее. Но вот есть такая дырка, то есть вода проливается из бочки, да, в самую низкую дырку. Сколько бы там ни было дырок выше, и мы можем тыркать в них пальцем, говорить: смотри, какая замечательная дырка, она намного выше, но прольется в самую низкую. Поэтому вот самой низкой дыркой является то, что называется тестированием черного ящика. Вот это оно. Теперь давайте я вам покажу еще что-нибудь. Так, давайте мы, наверное, из DICE уйдем. Ну или, может быть, не из DICE уйдем. Кое из чего уйдем, чтобы у меня на экране меньше было всякого добра. Мы год назад, мы начали в ноябре 2011, и это месяца два, наверное, там с половиной продолжалось. Я вел на русском языке курс. Там было, ну, я не знаю сколько, там вроде записано было человек 130, реально на занятиях было, может быть, половина. Моя задача была просто записать курс на русском языке, чтобы он был, чтобы он висел на YouTube, чтобы люди могли находить там в поиске, в Гугле. И на этот курс приходят, я боюсь соврать, но я думаю, что-нибудь тысяч там 4, 5, 6. Может быть, в месяц там, просмотров. И у нас были ребята, которые находили работу вот буквально с третьего урока. Первый человек нашел работу после третьего урока. Это молодой парень был, он заканчивал институт, еще не закончил институт. Была зима, вот где-то он в январе нашел работу. Ему оставалось там полгода, чтобы институт закончить. И в Калуге было дело. Вот, и он пошел, у него было одно интервью, вот он получил эту работу. То есть они его взяли, потому что молодой, потому что, ну, как бы он курс какой-то брал, вообще заинтересованность проявил. Большинство людей просто не в состоянии прийти и сказать, я хочу быть тестером, они не понимают, о чем речь. У меня тут один есть в онлайновом курсе, который на английском языке идет. У меня учился один пастор баптистский из Миннесоты. И, значит, он работал в техсаппорте. И потом потерял работу. И 2 года он был без работы. Потому что техсаппорт сейчас хорошо уходит в Индию, там они девчонок нанимают, и они там сидят, работают, все хорошо. Все очень любят индийский техсаппорт. И он 2 года был без работы. И когда он позвонил и начал спрашивать, и я пошел поискать, что там с работой в Миннесоте, в Миннеаполисе конкретно он живет, и я обалдел, сколько там этой работы. И, значит, он у меня на первую работу пошел на $40 в час, вот этот пастор. И недавно вот я от него письмо получил, он очень доволен. Так к чему я рассказываю, что единственная причина, почему он не нашел эту работу 2 года назад, состояла в том, что ему в голову не приходило, что он со своим опытом в technical support может пойти и получить работу в тестировании. Ему просто в голову не приходило. Дело не в том, что там он книжку у нас прочитал, там лекции послушал. Он мог на YouTube лекции послушать, он мог книжку и без нас прочитать. Он мог, он американец, он мог вполне переписать свое резюме по technical support, так, чтобы там было много тестирования, потому что он все равно тестировал что-то и прямо или косвенно и так далее. И там вообще тестеров нет в Миннесоте-то. Он там один-то и был бы. Собственно, так и получилось. Когда я ему это резюме сделал, его просто порвали тут же. Но надо же знать, что есть. Почему я показываю вам этот ресурс? Потому что здесь есть полный, фактически полный курс по тестированию программного обеспечения на русском языке. Вот начинается с ресурсов, потом идет вот про поиск работы. У меня тут какие-то видео я наговаривал. Про резюме. Agile тестирование, это у нас лекция с русским переводом. Лекцию русская девочка читает, но она читала по-английски, поэтому ее сделали с переводом. Значит, это же ее же лекция по тест-документации, она была на английском, но ее... А, прям-то на английском, я извиняюсь. Прям на английском. Ну, идут тут уроки. Первый урок, там, второй урок. Есть некоторые разные форматы, в которых мы это вывешиваем. Значит, это слайды к уроку, это понятно, это PowerPoint. Но это у нас висит на YouTube. Это у нас просто файл зазипованные. Некоторые ребята просто грузили себе там на лэптоп и там и на что-то, чтобы не зависеть от интернета. А это тоже, я, честно говоря, уже не помню, чем одно от другого отличается. По-моему, один был просто файл я подгружал, который был записан вебинарный, а другой я компилировал... А другой мы на камеру снимали. Я понял. Видео – это то, что снималось на камеру, а вебинар в записи – это то, что у меня на экране. То есть вот у нас такая запись есть и такая запись есть. И вот есть курс. Я знаю людей, которые с тех пор, как мы записали этот курс, периодически подходят, там что-то они изучают, идут, находят работу и так далее. То есть этого, в принципе, вполне достаточно, чтобы пойти и найти работу. Ну, может быть, надо еще книжку почитать, может быть, надо 2 раза послушать и так далее. Там проекты есть, мы там все это делаем. И тогда достаточно много народу уже нашли работу с этого, со всего. Движемся дальше. Что у меня там по плану вам рассказать? Значит, где еще есть ресурсы? Есть, у меня есть веб-сайт partnov.com, partnov.net. У нас есть онлайновый курс, который здесь как-то, ну, это на английском языке читается, вот здесь его описание, Software Quality Assurance, здесь его описание, здесь его компоненты. Если вы живете в США, и вы хотите, я не знаю, там, поучаствовать как-то, вот здесь написано красненьким, посмотри в записи первые 3 урока. Вот в записи первые 3 урока. На самом деле здесь 6 часов, потому что вот это видео, которое ты смотришь перед уроком, а это видео, это то, что было на самом уроке. Значит, первый урок 2 часа, потом ты идешь на второй урок, вот это видео перед уроком, а это то, что было на самом уроке. Ну и так далее. Значит, тут вот первые 3 занятия. Если кто-то захочет самостоятельно там позаниматься, я в конце концов могу в индивидуальном порядке давать вам доступ. И смотрите сами, если вы живете за пределами Соединенных Штатов, вот на Украине, там в России там, или где-то, вы хотите поучиться на русском, поучиться на английском, я могу дать вам запись. Если, может быть, не всего, то много чего. Теперь, что еще существенно? Вот есть, знаете что, давайте я, может быть, немножко отвлекусь вот на что. Мы поговорили про рынок. Я хочу сказать, что в Соединенных Штатах практически всюду есть работа. Вот любой большой город, ну, всюду, где пишут софтвер, значит, там же его и тестируют. Соответственно, практически всюду нет особо черных пятен. Ну, может быть, есть чуть-чуть, но в общем и в целом вся территория покрыта очень хорошо. И наши онлайновые студенты находят работу, я бы сказал, в некотором смысле даже получше, чем местные, потому что онлайновые, у них там конкуренции нету. То есть вот у нас здесь толпища ходит наших же, а где-нибудь там во Флориде, или там в Лос-Анджелесе, или в Сиэтле, или в Чикаго, если человек, так сказать, нормальный, адекватный, и учится сам, и все, и вообще никого нет рядом. Вот у нас есть класс, который закончится через пару недель. Вот у меня парень из него уже написал, что он получил офер, вчера написал. Теперь еще один момент специфический для тестирования – возраст. Не принципиально важен. То есть, конечно, если тебе 55 или тебе 25, разница есть. Вот. А если, например, я не знаю, 35 или даже 42, никаких проблем в этом нет. Ну, то есть, просто никаких проблем. Теперь, в Канаде у нас есть ребята, приезжают из Канады. В основном те, что приезжают из Ванкувера, немножко из Торонто, редко совсем из Монреаля, но и в Ванкувере, и в Торонто, и в Монреале есть хороший рынок, особенно в Торонто просто невероятно. В Монреале проблема, что нужно знать французский, требуется. В онлайновом классе у меня есть ребята из Англии, из Финляндии. Вот недавно я разговаривал с мужем женщины из Хельсинки, но они русские. Он никогда не думал, что она сможет там работу найти. У них есть там гражданство и все такое, но... И вот, пожалуйста, она там нашла работу, и, в общем, выиграв в конкуренции с местными, там были люди вполне квалифицированные, она их побила и получила там работу. Поэтому в Европе сейчас как бы есть работа, где бы там ни жили. У нас в из Израиля постоянно есть студенты в онлайновом классе, я не скажу в каждой группе, ну через группу есть. В разной степени успешности, но и в Израиле есть такая работа. Теперь, значит, что мы еще хотим сказать? Есть разные причины, по которым вы можете захотеть или не захотеть смотреть на эту профессию и подумать, менять ли мне свою профессию, которая есть там и так далее. Значит, во-первых, если вы выиграли грин-карту, ну или каким-то образом вы соединяетесь с родственником, я не знаю, ну то есть вы знаете, что вы едете в Соединенные Штаты, и это дело там, я не знаю, ближайшего времени, может быть, год там, даже полгода там, я не знаю. Правильнее было бы поучиться в онлайне и поработать на месте. Поработать на месте. Тогда вы приедете уже с опытом, тогда, неважно уже, вы придете в нашу школу или вы не придете ни в какую школу, но вам уже будет, каким бы путем вы ни пошли, вам, конечно, гораздо проще будет уже искать работу во всех отношениях. Это очень удобно для перехода в IT-область, если вы хотите перейти в IT-область, не имея в виду иммиграцию. В России полно работы, в Украине полно работы, в Белоруссии очень много работы. Наверное, не в каждом городе. Я понимаю, что там территории большие, но, в общем, я могу сказать, что ребята находили, вот те, которых я знаю, находили в самых разных местах. Теперь, в конце концов, можно поехать в Москву, и если есть там желание, можно в Киев поехать, можно в Минск поехать, но это не нужно там границу пересекать или там получать разрешение на работу. Есть следующий вопрос, это как стать айтишником, таким вот тестером, да? Значит, конечно, вам нужно желательно знать английский, особенно если вы собираетесь это для целей работы за рубежом, но даже если нет для работы за рубежом, все равно английский почти всюду требует. Вам нужно знать теорию. Теория, ее легко почерпнуть в книжках. Теория хорошо. Очень есть потрясающие лекции на интернете, есть вот на YouTube, на английском языке. Правильно учиться на английском языке. Даже если вы собираетесь работать дома, правильнее учиться на английском, потому что те книжки, которые написаны на русском, они такая коверканный английский, и ничего хорошего там нет. Я не знаю ни одной книжки, которой есть, был бы смысл читать по-русски. Поэтому есть книжки, есть видео, и есть, например, вот такой сайт под названием U-Test. U-Test, там за денежку вам дают тестировать софтвер. Денежка идет таким образом, вот там нашел ошибочку, тебе за эту ошибочку платят. Или, например, тебе дали тест-кейс выполнить, выполнил тест-кейс, получил какую-то денежку. Вот так оно работает. Значит, когда вы заполняете форму, регистрируетесь там, очень важно, какого плана вы тестер, то есть какая у вас квалификация. Вы можете сказать, я вообще ничего не знаю. Тоже есть спрос. Есть компании, которые дают им софтвер, а они уже разбрасывают по там, группам. Там, 20 человек набирают, 30 человек набирают там, и так далее. У меня на форуме на школьном, давайте я сейчас зайду на Портнов, на portnov.com/forums, у меня есть тут тема в онлайновом разделе, в онлайн, значит, тут у меня есть тема, называется U-Test Related. Вот если мы туда пойдем, то на самой первой страничке внизу товарищ один из нашего онлайнового класса, вот e-ticket user, вот такой, он, значит, вот в мае месяце прошлого года написал вот такое сообщение. По-английски написал, но он описывает исключительно хорошо, как быть успешным на U-тесте. У меня есть ребята, которые заканчивают нашу 10-недельную программу, и у них уже по 10, по 15, по 20 проектов, сделанных для U-теста. Там короткие проекты, там, может быть, день они его делают, но это уже не так важно. Оно, когда в резюме идет проект, 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 это то, за что вас будут звать на интервью. Поэтому реальный опыт реальных проектов нельзя заменить чтением книжки. Больше того, книжка, которую вы читаете, делая проекты, это не та же самая книжка, которую вы читаете и не делаете проекты. Вы из этой книжки поймете намного-намного больше, если будете вовлечены в такие вот процессы. Поэтому U-Test – это то, где вы набираетесь опыта, и это то, что потом, то есть вот эти проекты, которые потом пойдут в ваше резюме. То есть вам даже не нужно куда-то там подписываться бета-тестером каким-нибудь компаниям, хотя тоже можно, если вы хотите быть где-то там бета-тестером, побудьте бета-тестером. Вот. Вы можете пойти на какой-нибудь сайт, там, где люди берут проекты, да, какие-нибудь фрилансеры, можете к ним обратиться, что может там для них потестировать, может быть, даже и бесплатно, просто чтобы опыта набраться там и так далее. Но просто чтобы сказать, дайте мне потестировать для опыта, вы должны уже потестировать, скажем, на этом U-тесте. Еще такой момент. Если вы скажете, я живу на Украине, там, России, Киргизии и так далее, шансов, что вам дадут что-то реально потестировать, мало. То есть, может быть, дадут, но это очень редко будет. Поэтому вам правильнее регистрироваться из Соединенных Штатов. Для этого вам нужно с кем-то договориться из ребят, которые здесь живут, по форумам, может быть, и сказать, послушай, ты зарегистрируйся, а я буду тестировать. И вам даже какую-то денежку будут платить. У меня в Монреале была девушка, она закончила курс, но не могла пойти работать по каким-то причинам, ее там что-то задерживало. Так она сидела дома и на этом U-тесте зарабатывала примерно там 1000-1200 долларов в месяц. Я хочу сказать, это неплохо. Вы можете даже там 200 долларов дать тому, кто этот аккаунт держит, там, чтобы ему тоже обидно не было. И она не была какой-то там сильно крутой там технически. Ну, просто вот человек сидел и там на все проекты откликался. Чем больше вы откликаетесь, тем больше вам предлагают и так далее. Это, кстати, неплохой способ зарабатывать издалека. Но, еще раз, правильнее, конечно, чтобы деньги шли на аккаунт, который в Америке, и чтобы они как бы считали, что вы в Америке, потому что те компании, которые дают им софтвер тестировать, они дают требования, значит, какие пользователи должны тестировать, но поскольку продается в основном в Америке программное обеспечение, то, соответственно, они хотят и пользователя американского, который вот будет смотреть на этот софтвер, тестировать его. Значит, это отвечает в частности на вопрос, как стать тестером. Вот у вас есть такая возможность. Если мы пойдем на YouTube, ну давайте я пойду на YouTube, там какие-то мои дела. Вот я скажу, например, software testing. Давайте мы скажем software testing. Что у нас выходит? Выходит первым делом, ну, на английском, да? На русском вы можете меня слушать, если хотите. Вот. Это Джеймс Бек. Это потрясающий совершенно мужик. Он в Эстонии, там выступает в колледже. И в 1:40 рассказывает о тестировании софтвера. Это абсолютно потрясающий пример вот того, что люди говорят о тестировании. Это блестящая лекция, прекрасный язык, гениальный совершенно мужик там и так далее. После, значит, второе, это вы видите нашего преподавателя, Яна Мурза ее зовут. У нее, видите, здесь записано 2 из 7, там их на самом деле 1, 7, 2, 7, 3, 7, там и так далее. У нее много лекций. Она читает здесь про тест-документацию, она еще про Agile читает. Совершенно бесподобный, английский у нее прекрасный и так далее. Этот товарищ в Индии, в университете. Я вам скажу так, послушайте его тоже. Почему? Потому что индийский акцент – это то, что нужно понимать, если вы собираетесь работать в мире программного обеспечения. Вот тот самый акцент, который надо знать. Про этого товарища ничего не скажу. Я вообще против того, чтобы там 13-минутное что-то слушать, там серьезного не скажут. Ну, послушайте, а почему нет, в конце концов, что вас откусит что-то. Это мой курс на... Часть моего курса, это вот мое лицо здесь изображено. Я думаю, что когда я вам дал ссылку на первые три занятия, вот это, видимо, одно из тех видео. Вот, про этого человека ничего не могу сказать. Картик, я бы его слушать не стал. Вот, Agile Testing, вот наша же Яна. Тут на днях она пришла ко мне и говорит, слушай, говорит, тут на работе ко мне начальник подскочил. Значит, есть там такой веб-сайт, называется он techwell.com. Это такой серьезный сайт. И давайте я напишу там слово. А вот Agile. Пойдем в Agile. И тут у него в Agile что-то он там... Вайкрам. И там были некоторые рассуждения про тестирование. И в частности, вот там был мужик, очень известный, очень солидный, и он привел вот это видео с нашей Яной и сказал, что вот есть потрясающие совершенно вещи в интернете, на YouTube. Окей, и, значит, ее начальство, вот она, пожалуйста, и это пишет очень известный человек, вот этот Джо Таунсен. Очень известный. И вот он говорит, вот потрясающий материал. Вот он говорит, what I searching, I found much to my surprise that they were not mentioned on, no. As usual, I had to dig deeper. I immediately found, вот он, two videos on YouTube about agile and testing. Both were awesome, if you have time to watch them. So, это вот это тот материал, который, я вам говорю, он есть. Есть вещи, которые как бы очень сильные. Тут это тоже мое что-то. Вы можете пойти на сайт Portnov.com, не сайт, а ютубовский канал Portnov.com, и там много наших видео висит. У нас, соответственно, вот сейчас там по мобилкам кое-чего, и по SQL у нас очень сильный курс по SQL. Если вы пойдете на YouTube и напишите просто SQL на YouTube, то вот, пожалуйста, вот самое первое видео, это наш преподаватель Дэвид Штерн. Скажите там SQL Tutorial, опять Дэвид Штерн. Скажите Tutorial for Beginners, опять Дэвид Штерн. Вот он идет. For QA там был какой-то, я не знаю, for QA. Yeah. Окей, опять, наверное, будет он, да. Поэтому у нас на этом канале, Portnov School, есть очень много всяких видео, и они все по тестированию. Даже SQL, когда его читает Дэвид, он его читает в... применении к тестированию, он его не просто так читает. Разные тулы, видите, там и JMeter, и Fiddler, и по Selenium там у нас есть по автоматизации там, и так далее, XML, вот там. Вот Selenium. Это первый такой на час, самый первый урок, как восстановить Selenium и как сделать первые тест-кейсы. То есть на YouTube есть много-много-много всего. И это тоже один из способов, как учиться. Давайте я уйду с YouTube и покажу вам вот этот форум. Есть форум, называется qaforums.com. По интересному стечению обстоятельств, парень, который создал это все, он был моим одним из первых учеников. Я его учил, когда-то автоматическому тестированию. Мы в Борланде с ним работали в 1994 году. Пакистанец, очень славный. И вот он на этом форуме, 180 тысяч человек, тестеров, зарегистрировано. Конечно, там 85% из Индии народ. Но ничего страшного. И когда вот на нем надо зарегистрироваться, потому что если вы не зарегистрируетесь, вы не сможете поиск нормально делать. Так вот, тут у них много-много разных тем. Вот там веб-тестинг, юнит-тестинг, функционал-тестинг, все виды тестирования, автоматические инструменты, инструменты для автоматического тестирования. Я так вижу, тут не все новенькое. Есть какие-то вещи, которые, может, уже бы и выкинуть, там надо было бы там WinRAR какой-нибудь, но не суть. Я там почти сам не пишу, но там пишут и отвечают на вопросы практически все люди, которые книжки пишут по тестированию. Это очень высокого уровня тусовка. Там нельзя искать работу, вас выкинут. Там просто обсуждаются вопросы тестирования. Но все, что вас спросят на интервью, и все, что вам придется делать на работе в ближайшие 5 лет, там уже все спрошено и отвечено. Он достаточно давно существует, этот форум. То есть он исключительно хорош как для изучения вещей, так и для подготовки к интервью, причем такой immediate подготовка. То есть вот вам надо идти на интервью завтра или там через 2 дня, и вы туда пошли и начали читать. И когда вы на интервью придете, вы будете знать больше, чем ребят, которые вас спрашивают, потому что те, кто вас спрашивают, они знают то, что они делают вокруг этого, а вы будете знать, что делают еще 20 других вокруг этого же. То есть вы придете с очень широкой эрудиции. Ну вот примерно, значит, такие вещи. Это ресурсы, которые я вам рекомендую. Очень хорошо заниматься с репетитором. Чем хорош репетитор? Он где-то работает, у него есть какой-то проект, так? И вы можете сесть с ним, ну, допустим, вы можете встречаться 2 часа, по субботам. В субботу 2 часа. Это самое дешевое, что вообще может быть. Это дешевле любых курсов. И он будет там приносить что-то с работы. Или на мобилке у него будет, или там у него будет веб-приложение какое-то. И вот и будете тестировать. И сразу у вас будет и для резюме там что-то, и вот вам живой референс. И это намного лучше, чем просто читать книжку. Пусть он вам скажет, что читать, а потом вас поспрашивает, а потом скажет, как применить на этом проекте. Вот есть люди, которые очень любят учить. Они не столько даже любят деньги за это брать, сколько учить любят. Вот вам такого надо. Следующий момент. QA и рабочая виза. Вот вопросы такие часто задают, значит, а могу я закончить курсы, выучить QA и получить рабочую визу? Проблема вот в чем. Проблема в том, что для того, чтобы получить рабочую визу, там есть несколько условий, но вот давайте мы о деньгах поговорим. Рабочая виза, там есть такое понятие, как prevailing wage, то есть минимальная сумма, меньше которой вам нельзя платить. Нельзя платить меньше, чем prevailing wage. И, допустим, вот у нас тут на местности, это, скажем, 1085, например. Вопрос. Если вы закончили курсы, вам кто-нибудь даст 85 тысяч? Нет. Если вы закончили курсы, вот у меня здесь, например, да, живьем, вас можно прийти и взять на 3 месяца за $15, а через 3 месяца вам можно дать 25, а еще через 3 месяца вас можно перевести на постоянную позицию на 65 тысяч. И до 85 вы, если будете сидеть в этой организации, дорастете, может быть, там за 3 года. А может, и не дорастете еще. И так далее. И поэтому они могут за 85 тысяч взять человека, который реально 3 года проработал. А начать они могут даже с бесплатного интерншипа. Все тоже есть желающие. Поэтому, если вы хотите получить рабочую визу, вы должны быть уже уровня senior, чтобы вам не жалко было заплатить эти 85-90 тысяч. Потому что чем больше надо заплатить, тем сложнее человека найти тоже. Поэтому, как только вы senior level, никаких проблем. Но поэтому вы поучитесь, поработайте дома, а параллельно там позанимайтесь серьезными вещами, там, я не знаю, в институте, там с репетитором, на курсах, там изучайте языки программирования, изучайте средства автоматизированного тестирования, применяйте их на работе и так далее. Значит, это первая часть. То есть нужно по квалификации быть на уровне senior. Это хорошо делать, например, программисту. Если человек программировал на чем-то, ну, может быть, не востребованном сегодня, я не знаю там на чем, но ему в тестировании вскочить на этот уровень синьора, там, может быть, пару-тройку месяцев, да, конечно, не вопрос. Но все равно поработать надо. Помимо того, что ты должен соответствовать по навыкам, по умению делать работу, надо соответствовать по языку, без языка не возьмут, английского, и надо соответствовать по уровню образования, потому что если ты хочешь работу в IT, то надо иметь высшее образование в IT. Высшее в IT. Или, ну там в принципе, да, если вы 12 лет проработали в IT, то это вам как бы заменяет там этого бакалавра. 3 года работы за год в колледже. Поэтому если вы там были, я не знаю, там 15 лет каким-то там системным администратором, но администратором вас не берут, а вот там вы на тестера переучили, ну, наверное, можно, да. Но, во всяком случае, есть определенные условия. И самое главное, что, так сказать, просто закончить курсы и получить рабочую визу нельзя. Если вы думаете, что это путь, то нет. Так вот, такого пути нет. Либо вас по образованию откинут, либо вас откинут по несоответствию, так сказать, требованиям профессиональным. Значит, я еще хочу, еще один раз я возвращаюсь к теме о том, что информация о профессии тестера, это информация практически закрытая. Не потому, что кто-то закрыл, но потому, что никто не стоит на углу и не кричит. Вот Миша Портнов единственный, кто стоит и кричит. Если вы пойдете в любой абсолютно форум, ну, кроме вот, может быть, там говорим про US, пойдите в любое место и скажите, вот Миша Портнов там говорит то, что он говорит, вам скажут, что я жулик, что я все вру, что ничего такого быть не может. Что это значит? Есть opportunity. В тот момент, когда на всех форумах будут кричать, это путь, это то, что нужно делать, это самые короткие там бла-бла-бла, в этот момент opportunity закончится. Понятно, да? То есть возникнет переизбыток людей. Вот я помню, когда обвалился интернет-бум, то, например, в китайской общине у них был такой повышенный спрос на паралигал, такой помощник адвоката. Паралигалы, нерсы, там еще что-то. Прошло пару-тройку лет, и паралигал стал как собака. То есть их нашлепали, одевать некуда. Вот, слава богу, с тестерами такого не произошло. Но что я хочу сказать, вот это opportunity. Мы не знаем, как долго она будет существовать, но пока что она есть. И там, как бы, если есть интерес в целом двигаться в этом направлении, то это совершенно уникальный путь. Это быстро, это недорого, это очень эффективно, и можно и рост неограниченный потом, там, куда хочешь расти, но ты, одно дело, ты уже там, и ты растешь, а другое дело, ты по сети колледжам ходишь, шишки набиваешь, там, недорослям таким, там, с пацанами, и, значит, и думаешь, что тебе что-то там перепадет, но тебе вряд ли перепадет. Поэтому такая вот история. Значит, помимо того, что тестирование само по себе как бы является интересной лазейкой такой, значит, помимо этого есть некоторые, ну, как сказать, во всякую лазейку, как бы, ты можешь сам пролезть. Есть такие люди, они в любую дырку сами пролезут. Им только покажи дырку, они проскочили. Есть люди, которым нужно, чтобы их там за руку вели. Есть такие, чтобы их надо подталкивать. Значит, когда ты идешь за руку с кем-то, важно, с кем ты идешь за руку. Потому что вот мы знаем случай, когда пацаны польские пошли с Иваном Сусаниным и пришли совершенно не в то место. Поэтому, что я хочу сказать, репетитора, если вы подбираете, ну, выберите такого, чтобы вам нравился, с людьми посоветуйтесь, я не знаю, которым вы доверяете. Если вы на интернете что-то такое, ну, вы можете, не знаю, можете сказать, я там доверяю Мише Портнову, можете сказать, я не доверяю Мише Портнову. Мне, честно сказать, мне совершенно без разницы. Мое дело как бы протрубить, а вы уже там смотрите. Но, в общем и в целом, еще раз, мало, абсолютно мало людей, которые понимают, о чем говорят. И тут есть одна книжка, на русском языке товарищ написал. И я так, ну, вроде она по тестированию, и я как бы, знаете, я обычно с конца листаю, потому что там с конца он пишет, что вот если ты этой книжкой моей по тестированию воспользуешься, чтобы выучить тестирование, ты легко найдешь работу. Я думаю, надо же, как интересно. И я смотрю, что он там пишет, как искать работу. Я хочу сказать, что если человек вот так, как там написано, может искать работу, то ему книжка эта вообще не нужна. Вот я для примера скажу так. Вот я объявляю набор на курсы тестирования, мы учимся год, это будет стоить 10 тысяч, я принимаю только тех, у кого есть PhD по физике, математике или компьютер сайенс из лучших университетов страны. Там Беркли, Стэнфорд, там UCLA там и так далее. А нахрен ему мои курсы годовые, годичные-то? Ну, если у него есть PhD по математике, так его и так тестером возьмут, его и программистом возьмут. Понимаете, нонсенс. Но вы можете прочитать книжку. Значит, если вы не такого уровня, вы просто ничего не найдете. 1% из людей, которые прочтут эту книжку, в состоянии что-то добиться по этой книжке. Она написана для тех, кому не нужна книжка. Поэтому в этом смысле тоже будьте осторожны. И, Ну, в общем, вот такой план я вам нарисовал. Теперь что я сделаю? Я пойду читать, что вы там пишете в Скайпе, и буду отвечать на вопросы. Мы как бы переходим вот в эту стадию. Ага, вот здесь я кого-то добавил. И у нас на самом деле, ребята, у нас две группы, которых я позвал. Я позвал группу, куда я собирал людей на вебинар, и я еще дал сообщение в группу, которая училась в русском вебинаре, который я год назад делал. Вот, поэтому мы сейчас, может быть, глянем, кто-то из них что-то скажет. Давайте я пойду в ту группу. Так, значит, ребят, вот те, которые в группе вебинара русскоязычного, есть кто-нибудь, кто участвовал в нашем вебинаре, нашел работу и может что-нибудь сказать на эту тему, просто ну, поделиться? Такие есть? Я вот смотрю там на Скайпе, и я просто не знаю, кто участвует, поэтому мне так трудно. Ну, в общем, если кто-то есть, да, то вы тогда напишите, я вам дам слово, вы что-нибудь скажете. Да, я работаю. Юрий. Ну, давайте мы Юрия сейчас найдем. Так, Юрий. Сейчас мы ему слово дадим. Юрий. Ага. А что-то я его не очень вижу. Сейчас, секунду. Так. Юрий. Ага. А почему же я его не вижу? Так, подождите, Юрий, а вы в вебинаре? Почему я вас не вижу-то? А может быть, вы руку поднимете, нет? Как-то странно, вот Юрия, я его не вижу. Оп. А, Юрий Молчун, я понял. Так, Юр, подайте голос.
Раз, два, три.
Отлично, отлично. Значит, вы когда нашли работу первый раз?
В конце марта.
То есть мы начали в ноябре, в конце марта. Трудно было, много интервью, речи, что с этим связано было? Я просто хочу, чтобы те, кто нас слушает, чтобы они вот прочувствовали, как бы, ну, насколько это сложно, я не знаю. Через что вам пришлось пройти?
Начнем с того, что я в Москве. Так. Мне 37 лет было, когда я начал искать работу. Угу. А здесь ограничения обычные, там 35 уже не смотрят.
Так. А что вы раньше делали? Какая профессия у вас?
Я инженер по образованию, но работал начальником отдела продаж по насосному оборудованию.
А инженер какой? Тоже по насосному оборудованию?
Просто инженер-механик.
Ну хорошо, значит, так чего дальше? Вы резюме сами себе сделали, да? Потому что я не помню, что я делал.
Так. Сделал сам резюме, учил SQL. Так. И, в общем, ходил компании, прошел интервью в компанию, которая набирает тестировщиков и раскидывает по разным проектам. Иногда на территории своей фирмы, иногда тестируем чей-то другой софт.
Ну хорошо, вот прошел почти год. Вы были в двух компаниях, да?
Да.
Вы чувствуете, что вы как-то рванули в техническом плане? Или, допустим, вы чувствуете, что вы когда на рынок выходите, и вас там рвут на части? Вот что-то такое, какой-то перелом произошел?
Есть. Когда с опытом, конечно, но уже больше предлагают.
Хорошо.
В первом месте я тестировал, все правильно было. Ну, банковская сфера, банковская. Тестировал, там было и технические требования, и все такое.
Ага. Организовано.
Да, все было организовано хорошо. А вот в следующую фирму попал, это интернет-магазин. У них нет никаких требований, но тестировать приходится интересно. Это и сайт, и два мобильных приложения.
Ну, так, сейчас это сплошь и рядом так. Они в комбинации идут. Юр, а такой вопрос. То, что мы проходили вот эти несколько уроков, оно как-то вам просто толчок дало, или действительно вы что-то такое узнали, что потом помогло? Вот.
Первое, что мне помогло, это я то, что попробовал руками потестить вот эти два проекта маленьких. Ага. Ну, чтобы вообще познакомиться с этим. И вопросов на собеседовании было очень много. именно связанных с тем, а вы пробовали или нет. И вот если бы я не сказал, что вот это я уже пробовал и знаю, угу. не получил бы работу.
То есть учебные проекты, вы говорите, которые мы делали? Да. Ага. Ну, хорошо. Ладно, давайте я тогда... К Юрию есть вопросы? Ребят, если к Юрию есть вопросы, вы напишите в... Значит, так, я иду в группу Silicon Valley, сейчас, секундочку, давайте мы посмотрим, нет ли там вопросов к нему. О, тут пишут сколько, мама родная. Значит, так, давайте я гляну. Значит, знаю, что нет гарантов, так, просмотрев, жадно проглотив, как устроиться бесплатную. Да, я был в онлайн... А, Сергей Катковский у нас здесь. Он говорит, я был в онлайн-группе зимой прошлого года, но в группе меня нет, добавьте. Ага, ну давайте мы Сергея... Сейчас, давайте мы его вытащим тоже. Так, где у нас Сергей-то? Сейчас мы его посмотрим. Так, Сергей, Сергей, Сергей... Сергей, а вы поднимите... Ага, вот он. Нет, Сергей не Катковский, вижу, да. Сергей, у вас микрофон включен. Раз, раз, раз. Сергей. Вы можете говорить? Так. Спрашивают пока, спрашивают. Юрий работает в Москве, спрашивают нас.
Да.
Работает в Москве. Тут спрашивают, сколько в среднем нужно опыта, чтобы получить статус синьор? В США это может быть пару лет, и три, и пять, может быть. Ну, я даже не знаю, по-разному от человека. Как в Москве, я не знаю.
Тоже не знаю.
Хорошо. Так, а Сергея у нас нету, да? Вот вроде я ему микрофон включил. Что-то я его не слышу. Алло.
Алло.
Нет, да, нет. Сергей, расскажите пару слов про себя.
Ну, что рассказать. Во-первых, работал я до того в области, скажем так, мало связанной с IT.
Ну, конкретно скажите.
Ну, это были инженерные сети, это была вентиляция, кондиционирование, ну, все, что...
Понял. Пышку, а сколько вот. Лет и где вы географически?
Так, секундочку, у меня что-то проблема с микрофоном. Так.
Нет, это вас отлично слышно.
Я просто вас не слышал. Так. Географически нахожусь я в Новосибирске.
Ага.
В России, да. Столица Сибири. Вот. Заинтересовался профессией тестировщика, ну, всем известного форума. Говорим про... Ага. Сначала было непонятно вообще, как там можно реализоваться. Но вот после вашего вебинара получил такой волшебный пендель. Ага. Особенно после ваших слов, что вы... можете любые, ну, любой человек, который прослушает, может, в принципе, пойти и получить работу.
Ну, это условно любой, конечно, это не любой, а тот, который пойдет и будет делать, это разные вещи.
Да, 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 безусловно. То есть, что мне кажется важным вообще вот становление начинающего тестировщика, это пойти все-таки и на какую-то минимальную денежку, даже можно бесплатно, на интерн.
Берут? Есть такие позиции?
Да, 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 есть много временных позиций, то есть делают какой-то проект в компании, и нужно быстро-быстро там какой-то функционал потестить. Вот как я попал, первая моя работа была, это временная работа тестировщика, занимались мы автотренажерами, то есть для Австралии, там, для рынка Европы, вот, и нужно было, ну, что-то потестить. Вот, и потом уже, когда я устраивался уже через, ну, наверное, месяц, другие компании, вот этот опыт, который я говорю, что да, имею реальный опыт в этой компании, чем мы занимались, он, конечно же, играл очень большую роль. Ну и U-Test первоначально тоже очень сильно, ну, большую роль сыграл, когда такие-такие проекты я делал.
Стоп, 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 давайте минуточку. Значит, один вопрос у меня остался. Лет вам сколько было год назад?
Было мне 28 лет.
Теперь, U-Test. С какой частотой вам давали проекты на U-Test'е?
Вот это очень интересный вопрос. Если регистрироваться, как вы правильно сказали, в США, так. То проектов много дают. Буквально, наверное, первый проект я получил, наверное, месяца через... Меньше месяца прошло, поскольку я писал, что проиграл. Вот, наверное, прошло недели три, мне дали первый проект. Там я потестил, у меня запробили, денежку заплатили.
Угу. Вот. А сколько, расскажите, слушайте, сколько денежки платили?
Там разные, вообще финансирование идет такое, что в пределах $5 за бак.
Ага.
То есть тест-кейс, как правило, оплачивался где-то $20, наверное.
Нет, ну подождите, ну сколько можно за месяц заработать? Вот если вы фулл-тайм сидели, что бы вы за месяц заработали? Ну,
я не фулл-тайм сидел, потому что у меня была еще основная работа, которую я должен был закончить, да?
Угу.
Ну, в принципе, можно было $200-300 спокойно зарабатывать. То есть, если так сеть...
Параллельно с работой.
Да, 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 разумеется. То есть, ну, вечерами там пришел с работы, часа 4 посидел.
Uh-huh.
Вот. Главное успевать было, потому что, как вы уже сказали, очень мало времени дается. Это буквально там день-два,
заканчивается. Вот. Так. Ну что же, хорошо, давайте я немножко отмотаю к началу вопросов. Ребят, вы тогда у меня двое оставайтесь на линии, потому что, может быть, что-то такое будет, что я попрошу вас ответить. Значит так, вот у нас тут. С годами. Так, ну-ка, поехали. Что делает тестер? Пробел поставь. Так, начинаем. Пишем только. Ага. Курск на связи, это понятно. Что делает тестер? Ребят, давайте вы, раз уж так у нас пошло. Значит, Сергей, вот что делает тестер?
Тестер улучшает качество. Продукта.
Нет, нет, имеется в виду на уровне ежедневных обязанностей. Вот что вы делаете?
Ежедневные обязанности, ну, я занимаюсь тестированием мобильных приложений, то есть у нас компания такая, которая именно только этим и занимается.
Вам в Америку пора уже, я чувствую. Так.
Вот. Ну, может быть, знаете, мы для Apple очень много делаем. Программа Ralamoba называется.
Так.
Вот. В обязанности мои ежедневные входят, это, конечно же, полноценное, плотное тестирование нашего продукта. Что это значит? Вот есть некий продукт, который, скажем, разрабатывается под основные платформы, то есть Android и iOS. И найти максимальное количество критического функционала перед релизом.
Uh-huh.
Это вот задача номер один, потому что мы работаем в Agile, и у нас релиз нам буквально там каждые 2 недели выходит.
Uh-huh.
И дневный фидбэк от клиента, конечно же, очень плохо, если получается. Самое важное – это понимать, что продукт должен делать, и находить вот этот критический функционал, critical line, вот это, вот себя понять,
uh-huh.
и, в принципе, дальше уже будет проще. То есть самое главное – это вот эту линию очертить, и этот функционал должен проверить.
То есть вы не страдаете от отсутствия там, навыков программирования, например?
Вы знаете, я рассматриваю для себя сейчас уже такую область, что надо автоматизировать.
Uh-huh.
Я к этому иду, сейчас подбираю для себя опять же, uh-huh. какие у нас перспективные языки для этого,
yeah.
функционал, какие продукты, потому что рынок мобильных устройств он просто бумирует, даже в России
невероятное количество. Это правда, да.
И если идти в автоматизацию мобильную, то здесь, конечно, сложности, потому что все-таки это как-то не десктопное приложение, которое как-то уже устояло.
Да. У нас пользуется Selenium, у него сейчас появилась мобильная версия, и есть еще такой Cucumber, там какие-то. Есть парочку каких-то, но я бы сказал, что их так много, что основных пока толком и нет даже.
Да, да, да. Так,
давайте мы Юрия сейчас позовем. Юрий, вот вы как ответите на вопрос, что делает тестер?
Ну, вот сейчас на нынешней работе я, например, работаю с 3 приложениями. Сайт и 2 мобильных приложения, вот Android и Apple. Я получаю, во-первых, у нас обновления происходят каждую неделю сайта.
То есть вы в Agile, да?
Да. Uh-huh. Мне дают функционал ребята, которые новые сделали. Потом дается полная сборка сайта. Я тестирую все в сборе. Потом выкладывается на тестовый сервер.
Uh-huh.
Тоже тестирую. Потом уже идет в бой и тоже... проверяю функциональность сайта, если что, откатывают обратно или еще что-то.
Ну, хорошо, ладно, пошли двигаться по вопросам. Спрашивают, какова вероятность получить работу в Силиконовой долине с 2 годами стажа работы QA-инженер, образованием Computer Science? Значит, образование вас не тормознет, 2 лет стажа вам хватит, а дальше, насчет вероятности, есть такой анекдот, как приходит студент сдавать... зачет по теории вероятности, Ну, и сыпется, ну, и ему преподаватель говорит, ну, давай так, вот смотри, вот вытаскивает колоду карт, вот, говорит, 36 карт, вот давай, возьми колоду, он, говорит, берет. Вот скажи, какова вероятность того, что ты сейчас вытащишь из нее пикового туза? Он говорит, единица. Он говорит, ну, как же единица, ну, подумай, 36 карт, ну, вытащи. Он ему вытаскивает пикового туза. Поэтому, значит, какова вероятность получить работу? А какой человек, понимаете, значит... 2 года достаточно, чтобы получить работу. Образование в Computer Science абсолютно достаточно, чтобы получить работу. То есть у вас есть все, чтобы ее получить. Но это необходимо, это недостаточно. А дальше нужно иметь резюме, а можно не иметь. Ну, в смысле, хорошее такое, рабочее. Можно его рассылать правильно, можно его правильно не рассылать. Вот там, где я на русском языке курс вам показывал, там есть лекции по рассылке резюме, по поиску работы в Соединенных Штатах. Я по-русски рассказываю несколько часов, как искать работу в США. Но можно не смотреть, а можно посмотреть. Можно посмотреть и не сделать. Из 10 человек, которые посмотрят, 9 сделают абсолютно вопреки тому, что сказано. Они при этом будут думать, что они все правильно сделали. Ну, то есть, понимаете, это уже следующий вопрос. Абсолютно вероятно. Вот если хочешь, пойдешь и получишь. Вот. Если ты тот, который из колоды туза вынимает, то все твое. Не могу разобраться, как найти, пойти на вебинар. Идем дальше. Значит, пишите во флудилке, не пишите в чате. Проспал. Добрый вечер. И меня плиз. Зайти можно. Актуально ли тестирование веб-сайтов как предложение себя рекрутерам? А почему рекрутерам? Значит, веб-сайтов, а не веб-приложений и софта. То есть, видимо, имеется в виду веб-сайты, то есть, как бы такие веб-странички без функциональности, да, без какого-то бэкэнда. Я, честно говоря, не знаю, это очень примитивная работа. Наверное, можно. То есть, не то, что это актуально, что тебя на части порвут, но, в принципе, можно. Я бы лично сказал так, если ты уже веб-сайты тестируешь, а чего вообще приложение не тестировать? Ну, то есть, это нужно... Скажем так, для человека, который прилично тестирует веб-сайты, он должен прилично тестировать веб-приложения. Ничего такого там нет. Ну что там, если там функциональность какая-то, ну разобрался в функциональности. То есть это нужно быть, ну я бы сказал так, нужно быть сильно интеллектуально неразвитым, чтобы быть не в состоянии тестировать веб-приложения. Ты же не программный код тестируешь, там C++, там Java. Ты же с точки зрения пользователя... Ну что ж там такого? Мы любого учим. Ну любого. Вот просто человек говорит, я хочу научиться, мы его учим. Поэтому я не думаю, что это вообще вопрос такой актуальный. Учите ли вы этому, или тестирование сайтов вытекает из методологии тестирования софта? Ну конечно, у нас есть лекция. Если вы пойдете на YouTube и поищите на тестирование Graphic User Interface, и на русском языке у меня тоже есть, это называется тестирование Graphic User Interface. Это очень простенько, там часок послушал, можешь тестировать. Есть книжка на этот счет. Ну, давайте я, может быть, вам покажу, если я не удалил. Ну, даже если удалил, значит, portnov.com/ru. Вот, если вы сюда пойдете, там, где у меня русский курс висит, и так немножко вниз его, это, сейчас скажу, первый урок, на втором уроке мы это... Вот оно, тестирование Graphic User Interface. И вот у нас идет, это стандарты по тестированию Graphic User Interface на Windows-приложениях, семерка и Vista. Это для веб-приложений. Есть такой веб-сайт, на котором Uncle Sam в лице департамента там, здоровья и там, всяких дел. Вот, они выложили стандарты. Вот если мы туда пойдем, вот, вы увидите. Это книжка страниц на 300, в которой там все прописано. Вот это главки этой книжки. Вот они, видите, главки. А вот вся книжка, вот если вы сюда пойдете по этой ссылке, вот там на 20 мегабайт, и вот это и есть тестирование Graphic User Interface, там и заодно еще Usability тоже. Поэтому, значит, Михаил, поможет ли QA, или сможет QA, не automation и не менеджер, получать 100K при наличии опыта 2 года штатовских? Ну, я знаю, у меня учился мальчик один, он год, он не закончил университет в Питере, он приехал, ему был 21 год, он за год до окончания приехал, поучился там 3 месяца, пошел в компанию на практику на $15, потом его там дали 25, потом его оставили на постоянную позицию. Они мало платили, они жадные. Но он тестировал, знаете что, он тестировал на мобилках GPS. И проработав там ровно год в общей сложности, вот он почему-то сказал себе, я хочу год проработать на одном месте. Он проработал там год, но он твердо верил, что ему положено 100 тысяч, он получил 105 тысяч. Вот у нас тут вот в Кремниевой долине, просто по факту молодости, наглости, уверенности в себе, но он при этом, конечно, многому научился. У него молодые мозги, он способный мальчишка. Я думаю, что он очень хорошо там научился, там было чему научиться. И он не программист, и он, в общем, все. Ну, можно, но это не то, что, знаете как, ну не то, что вот вам положено. Но если вы будете рыть землю там, и да, ну, можно. Я вам скажу другую вещь. 95 тысяч или, например, 105 тысяч, когда вы начнете чек в руку получать, а там еще два раза в месяц, там, вы скажете, боже, 10 тысяч, и вот настолько никакой разницы, вот там налоги вычитают, там, вы на самом деле, я не знаю, почему 100 тысяч является чем-то таким вот знаковым, может быть, чисто в моральном плане. В денежном плане 100 тысяч, 95 тысяч, 105 тысяч, это практически те же самые деньги, вы не почувствуете разницу. Какие требования предъявляются к QA-лид? У меня бабушка, знаете, говорила, какое мое собачье дело? Да? Значит, ну, почитайте объявление о найме. Значит, если вы хотите быть лидом из одной страны в другую, вас не возьмут, я так думаю. Разве что вы поработаете где-нибудь там в Женеве, там, или, может быть, в Лондоне, или там в Берлине, тогда есть шанс. Если вы откуда-то там из Москвы или там из Харькова, я не думаю, что вас возьмут лидом, и вам лучше даже не рассказывать, что вы были лидом, а уже как-то приехать там senior level и поработать. Чтобы людьми руководить, надо все-таки культуру понимать, потому что вот и там и слово, и взгляд, и улыбка, и там не просто знать надо больше. Это такое. Какие требования? Черт его знает, в разных компаниях разные требования. В одном месте лидом такого назовут, что в другом месте его интерном не возьмут. Понимаете, это такой вопрос. Есть где расписание по датам начала онлайновых курсов? Если вы про нас конкретно говорите, то у нас каждые 10 недель мы начинаем, но ближайший вот 26 февраля, вот я сейчас должен группу закончить, там мы ее немножко добавили. Ну, неважно, 26 февраля у нас новая группа, первые три урока я ссылку дал, вы можете посмотреть там, если хотите. Я не знаю, зачем вам это нужно, там нужно четко понимать, зачем ты это делаешь, потому что если ты идешь, это стоит $750, зачем ты их тратишь и что ты с этого будешь иметь, какой у тебя, собственно, резон, да, это делать. Существует ли понятие карьерного планирования в Штатах для QA? Knowledge base, по освоению которой QA-менеджер повышает salary. Вы как-то, знаете, как-то на уровень робота переводите. Это же не робот вам повышает salary. Salary лучше всего повышать переходом в другую компанию. И должность так тоже хорошо получать переходом в другую компанию. Вот я бы сказал, какой там менеджер, что-то вас судить будет. Ты сам себе скажи, я чего-то знаю. Вот я сейчас хочу пойти получить больше денег. Сейчас рынок растет. Просто если вы на одном месте сидите там два года и не меняете работу, вы уже проиграли по деньгам. Но опять, если вы получаете 115 тысяч, вы можете пойти куда-то на 120. Но оно, может быть, и не стоило того, потому что вы денег этих не почувствуете. Понимаете, надо каждый раз конкретно смотреть. Это очень абстрактно поставленный вопрос, он оторван от реальной жизни. Добрый день, как попасть? Есть ли внегласное правило корпоративного этикета в Америке, по которому QA может подойти к менеджеру, им поинтересоваться насчет увеличения почасовой оплаты? А почему почасовой? Может быть, он в год? Значит, есть ли такое, чтобы подойти и сказать, не пора ли мне зарплату накинуть? Можно. Если... Как это часто происходит в хороших компаниях, не в стартапах. В стартапах это быстрее может произойти, там динамично. Там новых людей наняли, там менеджер нужен, а вот вы тут раз и менеджер. В маленьких компаниях гораздо быстрее люди растут. Значит, в хороших компаниях, как вы сформулировали, раз в год делается, называется skills review, и немножко повышают, ну там 3%, 4%, там рывком там не будет. Значит, если вы работаете в хорошей компании, забудьте о том, что вы можете подойти к менеджеру и поинтересоваться по поводу увеличения зарплаты. А в маленькой можно. А чем больше вы там крутой, тем больше у вас возможностей. Но опять, вы не можете каждые 3 месяца подходить. Вы можете подойти через полгода. Там, только не говорите по часовой. По часовой, значит, вы на контракте работаете. Это совершенно особый мир. другие площадки, кроме U-Test, где можно потренироваться даже без всякой оплаты. Вы лучше поищите и потом скажете ребятам, они посмотрят. Я-то откуда знаю? Есть еще один сайт, называется Odesk. Давайте я вот здесь в скайпе напишу. Odesk.com. Ой, сори, по-русски вышло. Значит, www.odesk.com. Там, по-моему, даже русские ребята его держат. Вот, он такого же плана, может быть, менее раскрученный. Теперь, достаточно ли послушать, понять онлайн-вебинары, чтобы начать работать на U-Test? Чтобы начать работать на U-Test, вообще ничего не надо. Я так понимаю. Я не знаю, как ребята вот скажут там, вот Сергей, Юра, там, что они скажут, но можно просто так, я не знаю. Если прослушать и понять онлайн-вебинары, можно уже на работу идти устраиваться, я считаю. Юр, вы там еще, Сергей?
Да.
Что вы скажете? Вот для того, чтобы на U-тесте участвовать, нужно реально прослушать вебинары или можно так просто идти?
Ну, я бы сказал, что желательно прослушать, потому что даже если придешь на тест, хотя бы понимать, что ты ищешь.
Ну, да.
Не знаю, что ты ищешь, ты это не найдешь.
У меня ребятам, когда первый урок начинается, я им в первый день говорю, что вот задание на дом сегодня зарегистрироваться на U-Test. Но, может быть, реальное задание им дадут там через недельку. Там. Ну, в общем, конечно, лучше знать больше, но ничего страшного, можно без всяких знаний начинать.
Михаил, можно я добавлю?
Да, конечно.
Вот на U-тесте очень помогает как вот ваши учебные проекты. Когда вот начинаются они, да, вот эти два проекта, на U-тесте прям сразу скачок происходит.
А, я понял. Мы показываем конкретную ошибку и пишем на нее баг-репорт. Я понял. Это очень интересное наблюдение, да, я согласен. У нас есть два проекта там, по-моему, один был резюме-билдер, да? Другой был... Какой?
Реформочка была.
Energy Telecom. Да, у нас есть два проектика. Один под Windows, а другой веб-форма. Ну, конечно, да, веб-формы, они же всюду, там, в любом... Да, я согласен, довольно практически. Теперь, были ли в школе люди, которые имели опыт QA у себя в СНГ Израиле? Расскажите про их карьерный путь на примере кого-нибудь. Были люди. У нас была в самой первой группе, которая у нас была в июне, в мае 2011 года, была девочка, она с форума «Говорим про US», значит, она уже работала QA, но как-то она немного знала, поэтому она пошла в наш класс, это ее рвануло там в той компании, где она работала, ее очень сильно зауважали, дали ей больше денег, но она выиграла грин-карту, поэтому она, в принципе, уже приезжала сюда. Она приехала сюда, она нас уже не училась, она пошла сразу, нашла работу. Вот. Ее зовут Бекки, там на форуме «Говорим про ЕС», ее зовут Бекки. И я не знаю, хорошая такая, славная, очень, очень умничка. Вот. Имели опыт. Обычно люди с опытом, им нет смысла к нам ходить, но что им к нам? Иди работай. То есть это не важно, был у тебя опыт в Израиле или там на Украине, это абсолютно без разницы. Вот тебе надо просто резюме и вперед. Я не считаю, что этому человеку нужно учиться в какой-то школе. Другое дело, что он, может быть, хочет, чтобы его за руку привели, потому что он чисто вот в плане поиска работы себя неуверенно чувствует. Ну, бывает такое тоже, но это очень редко, это не наш контингент на самом деле. Имеют ли место внутренние профессиональные тренинги для сотрудников в больших компаниях? Ну а как же? Обязательно. Там у них есть планы по повышению квалификации обязательно. Если в Штатах аутсорс для клиентов вне Америки, обычно наоборот бывает. Вот клиент в США находит кого-то там в Индии, в России, в Бразилии, и для них там тестируют. Там, где подешевле. Какова реакция QA-менеджера, если кто-либо из рекрутеров по дружбе или намеренно выдал информацию, что сотрудник его департамента активно ходит по собеседованию, может быть, разговор по душам с выяснением причин, могут и уволить. В принципе, это конфиденциально, но и периодически какие-то утечки происходят не от того, что какой-то рекрутер рассказал, а от того, что какой-нибудь человек позвонил, там, начал референсы брать, а он там несанкционированно, там еще что-то. Есть такие случаи, никто хорошо к этому не относится. Но дальше зависит от конкретного менеджера. Если менеджер говорит, парень ценный, зачем ему куда-то уходить, пусть у нас работает, давай ему предложим, поговорим. Или менеджер скажет, ах, ты такой-сякой, да пошел бы он нафиг, мы сейчас другого найдем. Это зависит от конкретной ситуации. В принципе, работа и работа. Здесь в среднем люди недолго работают, даже на постоянной работе. Пару лет и пошел. Там, ну, редко. Это уже надо быть в возрасте, надо уже как-то очень высоко сидеть, чтобы тебе уже реально не было вообще смысла никакого никуда переходить. А так, если ты помоложе, и тебе есть куда расти, что тебе на месте сидеть. То есть никто и не ждет, что вы там всю жизнь будете. Зная, что у вас нет грантов или scholarship, возможно ли tuition waiver другими вариантами? Это что, про нашу школу, что ли? К примеру, если привести к вам реальных студентов, это запрещено законом. Вот то, что вы говорите, это законом запрещено. Могу ли я получить шанс учиться бесплатно, full-time или онлайн? Что-то я даже не понимаю. Tuition waiver, нет грантов, scholarship. Я даже не... Мы можем отдельно поговорить. Я не совсем понимаю, о чем идет речь. То есть у нас вообще-то tuition небольшой совсем, у нас люди мало платят. Я не знаю, у нас никто не берет лоунов там в банках, ничего, у нас суммы небольшие. Я не знаю, надо отдельно разговаривать. В принципе, мы такое не практикуем, но уж точно за приведение студентов мы денег не можем, это запрещено законом. Поскольку мы легитимная школа, и мы же там не индусы из гаража, нам так не положено. Существует ли премирование по результатам сдачи крупных milestones большого проекта? Понять не имею. Есть компании, в которых есть бонусы. Бонусы начисляются по самым разным критериям, это менеджмент там решает. Бывают бонусы, ну да, конечно, система бонусов есть. Я был в онлайн-группе, так, Михаил, можно русский бинар провести в ближайшее время? Чего провести? О чем? А мы сейчас вроде бы и делаем русский вебинар, нет? Если сравнивать профессию QA-менеджера из Индии и такого же постсоветской страны, кому бы вы лично пошли в команду в качестве QA? От человека зависит. Ну как же, так же разве можно по стране? Есть совершенно потрясающие индусы и из постсоветской есть потрясающие ребята, а есть такие, что, господи, глаза бы его не видели. Я так не могу сказать. Среди индусов есть совершенно невероятные, потрясающие люди. И если вы думаете, что индусы, они там типа все одинаковые, или какие-то они чем-то хуже наших, индусы не хуже наших ничуть, это если мягко сказать. Вот. Так, идем дальше, значит... Сколько в среднем нужно иметь опыта работы, чтобы получить статус синьор? Ну, я не знаю, ну, пару лет, тройку лет. Сколько времени прошло с того момента, как вы стали на твердую почву? Это к Юрию вопрос. Юр, а вы считаете, что вот вы год прошел там, что вы через год вы стоите на твердой почве в плане QA?
Первый, ну, да, считаю, да. Первое место просто я работал как будто... Ну, за малые деньги, как стажировка. И в той же фирме я уходил, мне удвоили в конце, когда я уже клал заявление об уходе.
Я честно говоря, плохо ориентируюсь там, что у вас много, что мало. Ну так, а можно сумму озвучить или это неприлично?
Да, 35. Я в первом месте работал и удвоился во втором.
35 это что такое?
35 тысяч это чуть больше тысячи. Долларов.
А, 35 тысяч рублей в месяц.
Да.
Вот по новосибирским понятиям это прилично? А вы в Москве? Это Сергей в Новосибирске. Угу. А, то есть для Москвы $1000 это немного?
Да, мало.
А потом у вас больше стало?
2000 сейчас.
Окей, то есть вы, можете сказать, за полгода удвоили зарплату, так?
Да, да, вернулся к своей зарплате, с которой уходил. Начальник отдела продаж.
Ага. Ну, хорошо. А вот люди, которые на вас смотрят со стороны, знакомые какие-нибудь, да? Они не говорят, слушай, они как-то странно, мужик там 38 лет вдруг так вот раз, и разве такое возможно? Вот не удивляется никто?
Абсолютно все удивляются.
Но вы женаты, жена что говорит?
Жена меня поддерживала, мы постоянные читатели форума вашего, одежда и на Америку.
Окей, я хочу сказать, что вот я вас обоих слушал, и я не вижу ничего, что вас отличает в какую-то более слабую сторону, как если бы вы тут работали. То есть вы абсолютно адекватные задачи, точно такие же, и методологии. И я, вот если бы то же самое по-английски бы рассказывали, считайте, что вы интервью прошли. То есть вы очень молодцом. Я просто не вижу никакой разницы вообще. Так, идем дальше. Юрий, сколько собеседований вы прошли до первой работы? Вопрос о возрасте. Сколько было отказов из-за возраста?
В общем, собеседований было 7.
Вау.
Первый раз. И во второй раз не больше 6. Вот, не помню.
Я понял. То есть у вас ощущение, что это с возрастом связано? Потому что иногда не знаешь.
Да, у меня были еще во второй раз, когда я искал работу, я выходил на людей, с которыми я работал, ну, по знакомству. Ну, и когда я скидывал резюме, мне именно эти люди говорили, что да, вот по возрасту ты не проходишь.
Я сейчас понял. Мне 38. Хорошо. Спрашивают, Юрий, писали ли вы тестовую документацию?
Да. В банке, когда я работал, я писал тест-кейсы, ревью других тестов, тестовых кейсов делал. В общем, все как полагается.
Сколько можно заработать в России по этой профессии? Я, конечно, не живу в России, но я подозреваю, что сильно отличаются зарплаты, скажем, в Новосибирске или в Москве.
Ну, так само собой.
Хорошо. Вот сколько в Новосибирске можно заработать? Имеется в виду не первая зарплата, но, может быть, через пару лет.
Ну, Михаил, опять же, очень сильно зависит от компании. Если это аутсорс, то это копейки. Если это более-менее нормальная компания, или даже компания американская,
да,
то ну, здесь все только от вас зависит. Ну, 2-2,5 тысячи – это, в принципе, нормальные деньги, которые реально можно…
В Новосибирске?
Да, в Новосибирске.
Хорошо. Юрий, а в Москве?
В Москве здесь получают и до 120 тысяч, это 4 тысячи долларов.
Тестеры хорошие.
Да, да, хорошие тестеры с программированием.
Я чувствую, у вас инфляция какая-то страшная началась. Так, хорошо. Так, или там у каждого скважина своя. Станислав, 50-60, что бы это значило? Откройте работу, все просто. А, 50-60 тысяч в год, видимо, в смысле в месяц рублей. Я понял, это в иностранной компании. Джуниор в Москве 1000 получает со старта в среднем. Как узнать, готов ли работодатель выдать визу? Или это уже все обсуждается индивидуально? Это легко узнать, потому что если вы находитесь в другой стране и посылаете резюме, и как бы они знают, что вы в другой стране, значит, либо они вообще с вами говорить не станут, либо они позвонят и спросят, что у вас, вы скажете, виза нужна. То есть этот вопрос не пройдет незамеченным. И это все, конечно, индивидуально. То есть они на кого-то не станут реагировать, а на кого-то они станут. Хорошо, идем дальше. Станислав, вы имели в виду 50-60 тысяч рублей. Синьор – это не обязательно руководитель. Синьор – это вообще не руководитель. Синьор – это человек, который сам по себе работает, но просто он знает много. Были ли у вас выпуски, которые тестировали инженерное ПО? Это кому вопрос-то, я не понял. Вряд ли мне. Как выпуск? Выпускники, может быть? Инженерное ПО. У нас есть ребята, работающие, например, в Autodesk, которые тестируют AutoCAD. Да, вот такой, значит, софтвер для черчения. У нас есть ребята, тестирующие банковский софтвер. Сугубо инженерное. Иногда бывают такие. У нас мало таких в Кремниевой долине. Или, может быть, наши студенты к этому не очень подходят. Потому что они как бы со стороны совсем... Но, в принципе, если у вас есть какое-то образование специфическое, или вы в банке работали, там, может быть, или там, в страховой индустрии, или, может быть, там, в какой-нибудь химии. У нас вот Яна Мурза, которая лекции там читала, то, что я вам на YouTube показывал, у нее образование было по микробиологии, и она там рассказывает, она была микробиологом, и там была смешная история, там работала женщина, как она, Яна, узнала о том, что мы есть на свете, там сидела женщина, которая периодически говорила, все, к чертовой матери, плюну на все и пойду к портному. И вот так она узнала, что есть наша школа. Поэтому, если у вас есть специфические какие-то знания, и в этой области есть какой-то софтвер, всегда есть кто-то, кто его пишет и кто его тестирует. У нас, например, было несколько ребят, которые тестировали софтвер для разработки чипов. У нас тут есть компании, которые ведущие, из четырех ведущих, две находятся вот тут, в Силиконовой долине, которая делает инструменты для автоматизации дизайна электрических схем, электронных чипов, вот буквально. Вот такие. Сейчас, есть ли у вас выпускники в тестировании компьютерных сетей? Ну, конечно, есть, да. Как вам сказать? У нас в Cisco полно народу работает. Вот они там какой-то там связистские там дела. Я не знаю, я сам связист, и мне бы как, например, Бог велел. Но я хочу сказать, что те, кто занимается железками большим, они периодически работу теряют. Потому что когда кризис, то идут сокращения именно в железе, потому что люди меньше покупают, соответственно, меньше производства. И я часто вижу, вот, когда какой-нибудь кризис начинается, у меня приток людей из железа. Ну, конечно, есть. Абсолютно все тестируют наши ребята. Если у нас там 3 с лишним тысячи выпускников, ну, конечно, они все подряд там что надо, то тестируют. Есть ребята, которые вейверы тестируют, на которых делаются микросхемы. Это оборудование, на котором делается микросхема сама, производится. Сергей, Юрий работает на дому или ездит в офис, как на обычную работу? Они ездят в офис, как на обычную работу. Мне 42, и в России большая возрастная дискриминация. Опробовано на себе. Станислав говорит, и чего теперь? Да. Уточнение к вопросу о tuition waiver. Хотел сказать, что если я порекомендую несколько реальных студентов, они будут учиться у вас. Смогу ли я учиться у вас бесплатно? Нет, это закажет студент, а получить сейчас? Но вы меня сконтактируете как-нибудь индивидуально. Вы незаконные схемы мне предлагаете. Я не то что отказываюсь, но я не могу. У нас легитимное заведение. Есть ли фирмы, которые могут взять на практику без толкового резюме, хоть и бесплатную? Ой, ё-моё. А что бестолково? А почему толково-то не сделать? Толковое резюме – это не такое, где, например, там 5 лет experience. Толковое резюме – это которое грамотно составлено. Я рассказываю, как делать резюме. У нас там вот есть один из проектов, который мы тестируем вот на русском сайте этом. Называется «Резюме Builder». Это прямо софтвер, в котором делается резюме тестера. Там уже заложена вся лексика туда. Вы делаете проекты учебные у нас. Ну, напишите, что вы делали учебные проекты. И почему же у нас должно быть бестолковое резюме-то? Уже проще, чем толковое резюме, ничего не быть не может. Конечно, сделайте резюме. Я считаю, что неприлично ходить в бестолковом резюме, но неприлично. Понимаете? Если вы стоите того, чтобы вас взять на практику, как же у вас нет толкового резюме? Ну. Михаил, пожалуйста, расскажите плюсы и минусы работы тестировщиком удаленно. Да ни плюсов, ни минусов вас не возьмут работать тестировщиком удаленно особо. Это крайне-крайне редко. Это вы должны быть senior level, чтобы вас хотели держать удаленно, потому что если вы невысокого там уровня, так вас и можно и тут на месте найти. Какой смысл-то удаленно? Плюсы и минусы, я даже не знаю. Есть люди, у нас бывает иногда кто-то работает удаленно. Я считаю, для начинающего это плохо, потому что он должен побыть в среде и вырасти в этой среде, и человеком стать, специалистом стать. Поэтому если ты работаешь удаленно, у тебя гораздо меньше шансов вырасти в профессии. Если у тебя ребенок маленький, и ты должен там и с ребенком, и дома, и туда-сюда, и, конечно, удобно, особенно для женщины, конечно. Хорошо, Денис спрашивает, какой документ вы выдаете по окончании обучения? Спрашивают ли дипломы при приеме на работе? Это почему-то, я не знаю, вот в странах как бы постсоветских, где-нибудь в Москве, вот ты придешь какой-то бумажкой и будешь махать, они тебя возьмут за бумажку, или они тебя начнут вопросы задавать, и если ты ничего не знаешь, то выгонят. Ну как это? У нас диплом, если это не диплом Стэнфорда или там Беркли, или там это не какой-то сертификационный экзамен, там, я не знаю, Cisco или Microsoft, или там чего-то, кого получит ваша бумажка, или там моя бумажка. Я не знаю. Мы легитимное учебное заведение. Мы там approved by State of California. Нам по статусу положено выдавать определенный формат сертификат. Мы выдаем определенного формата сертификат. Никто никогда в жизни вас не возьмет на работу за то, что вы закончили наши курсы. Если только вы не поедете с этим сертификатом куда-нибудь, где вообще степь, там и никого нету, и вы один. И говорят, хрен с ним, уж других нет, возьмем там с сертификатом там, и так далее. Сертификат – это не то, что работу дает. какую литературу нужно почитать перед тем, как прослушать ваши вебинары. Ничего себе. Значит, я сказал, что литературу надо читать, желательно читать на английском, если уж так. Но, в принципе, есть книжка, называется «Тестирование программного обеспечения», она по-русски называется, да, там Кеннер, там какие-то три автора. А по-английски она называется «Тестинг компьютер софтвера». Но она немножко устарела, мы по ней раньше занимались, мы сейчас перешли на другую, которая называется «Софтвер тестинг». И там автора зовут Рон Паттон. Совершенно бесподобная книжка, она мне очень нравится. Вот я ее очень люблю. Рон Паттон. Она, может быть, есть и на русском, я даже не знаю, честно, не могу сказать. Я бы не читал на русском. Но это не значит, что вам нужна какая-то книжка перед тем, там, как брать наш курс. А вы можете по-русски послушать там вебинары, которые я веду. Вы можете полный курс прослушать по-русски. Это лучше, чем книжку читать. Потому что книжка – это академическое знание. А когда вы там, вот как ребята говорят, через проекты пойдете. Вопрос к ребятам. Для получения работ вам нужно было в дополнение знать SQL или какой-нибудь язык программирования. Ребят.
Ну, я скажу, что SQL, конечно, желательно, спрашивают почти всегда. Программирование это будет нужно впоследствии, то есть когда уже начнешь расти, но на этапе первой работы абсолютно не требуется программирование.
Ну, еще раз, вы можете пойти, например, на YouTube и там набрать SQL, и вот наш Давид, он читает 4 лекции по SQL. Бесподобно читает, совершенно потрясающий мужик, книжку написал. Вот, послушайте его, я думаю, что это вам поможет потом начать какую-нибудь книжку читать, потому что он хорошо расскажет, вы поймете основы, а дальше будет остальное. Вы можете пойти на полно веб-сайтов, просто невероятное количество веб-сайтов, где вы можете послушать там, или тьюториал какой-то бесплатный по SQL. Есть, я видел видео, хороший парень читает Java для тестеров, там много-много-много лекций, молодцом. Очень-очень-очень-очень достойно. Если хотите, тоже послушайте. Вот. В чем принципиальное отличие дневного, вечернего онлайн-обучения для человека, работающего в IT? Значит, дневное и вечернее у нас для местных. Вот если он тут на местности живет у нас, он может выбрать либо дневной, либо вечерний. Если он живет не на местности, то он может быть в онлайн. Местный в онлайн не может быть. Какой бы вид обучения порекомендовали в данной ситуации? Да, конечно, нужно, если ты живешь на местности, конечно, ты выбирай либо дневной, либо вечерний, но что можешь. Дневной лучше, ну, конечно, энергии там больше и всего. Потому что мы же с дневного или с вечернего, мы тебя на практику в компанию отдаем. А в онлайне-то мы же не можем, там они там по всей стране разбросаны, у нас там ничего нет. Конечно, конечно, лучше. Оно и дороже стоит, правда. Ну, еще раз, по возможности, кто чего может. А кто-то может просто по-русски там слушать в онлайне в своем там режиме, и все, и там и денег не стоит. Михаил, как в США подтверждается стаж работы? Это, знаете, напоминает анекдот о том, как карта поперла, знаете, когда, как выяснилось, что все джентльмены и ничего не верят на слово. Вот так же, вот как вот в карты джентльмены. То есть, чего пишешь, чего хочешь. Ну, единственное, что они кого-то, они нанимают агентство, которое звонит по тем референсам, которые вы дали, и спрашивает, работал такой? Они, поскольку профессионалы, они знают, что говорить ничего нельзя. И они говорят, первый вопрос, работал ли у вас такой-то? Говорят, да. В какие сроки? Они говорят, в такие-то. И говорят, а в какой должности? В такой-то. Спасибо большое, до свидания. Вот обычно так происходит. Значит, как подтверждается стаж работы? Software testing, Рон Паттон, это тоже я написал, да? Влияет ли как-то в US сертификация QA-специалиста на уровень зарплаты и прохождение интервью? Честно сказать, я не замечал. Я не замечал. На зарплату и прохождение интервью в условиях дикой нехватки людей сильно влияет, значит, уровень знаний. Вот это вот ISTQB, я бы сказал, что настолько это не характеризует способность человека тестировать, и вообще понимание профессии, предметной области или чего-то, это просто, я даже не хочется таких слов говорить, ну, какие-то люди там рубят там 3 копейки за счет того, что вот что-то такое делают. Нет, нету никакой сертификации QA-специалистов в природе нету. Понимаете, вот есть сертификация, там, скажем, Microsoft, который производит софтвер по использованию этого софтвера. Есть сертификация Cisco по использованию систем там Cisco. Есть сертификация Oracle по использованию Oracle. Что это такое ISTQB? Ну что это такое? Я говорю, кто эти люди вообще? На что они тебя там? Это несерьезно. Но опять, если есть люди, которые почему-то им как-то формально нужно там что-то, я не знаю, ну ради бога, я не знаю никого, кто бы лишнюю копейку за это получил, или, допустим, чтобы там, ну, я не знаю, ну смешно это, ну просто смешно, вот выйдешь с этим, я так вижу, я не знаю, может быть, где-то что-то. Возможно, я вас неправильно понял, но вы как-то негативно отозвались о онлайн-курсах. Нет, я сказал, что если есть возможность учиться на месте и пойти потом на практику, то это, конечно, лучше. Но очень много людей не могут пойти на практику. Знаете что, вот кто же это был там? Ушинский, по-моему, я когда-то педагогику изучал. Вот он писал, у него была статья замечательная о том, что система общественного образования – это плохо. По сравнению с тем, как если бы, например, у тебя был свой репетитор, да, или свой там учитель дома, в семье, как в богатых семьях был. Понимаете, но общество не может себе такого позволить, поэтому общество создает школы. И при всех недостатках, скажем, школы, но все-таки лучше школы, чем вообще бы там дети читать не умели. То же самое и здесь. То есть, да, хорошо учиться на месте. А так и в онлайне. У нас в онлайне люди не менее успешные. Но просто не каждый же может в онлайне. Вот бывает, что мы его тут на месте мордой там тыкаем, чтобы он занимался, а он еще, понимаете, трудно собраться человеку. А в онлайне его даже и не тыкает никто. Это должен быть человек, который в состоянии учиться в онлайне. Просто не каждый может. Для профессии тестера на начальном этапе, на каком уровне должен быть английский язык? А хоть на начальном, хоть на финальном. Язык должен быть такой, чтобы на нем общаться. То есть он должен слушать и понимать, что ему говорят. Он должен говорить... высказать, что он хочет высказать, он должен документацию писать, он должен писать тест-кейсы, он должен писать баг-репорты. Хотя, в принципе, я знаю женщину, она на очень высоком уровне, но когда она начинает говорить по-английски, я ее приглашаю кое-что там почитать у нас в школе, и у меня записано даже ее видео, совершенно гениальный материал, я не могу вывесить на школьном веб-сайте, потому что это неприлично, когда человек на таком английском говорит. Понимаете, вот у нее уровень даже не QA-менеджер и не QA-директор, у нее уровень QA-архитект. Она работает в громадной медицинской компании. И вот, пожалуйста, то есть, ну, что я могу сказать? Но она абсолютно функциональна, она абсолютно все понимает, она абсолютно, так сказать, свободно говорит, не, со словом в карман не лезет, ну, с ошибками, ну, да. Михаил, вы говорите, экономическое образование – это минус при получении рабочей визы по IT. Это не минус, а это тормоз полный. Это абсолютно исключено. Но ведь есть программы автоматизации предприятий, написание тестирования которых требует экономических знаний. Есть. Вот когда у вас будет грин-карта, вот тогда вас возьмут тестировать программу банковскую или там для расчета зарплаты. Вот, и потому что вы когда-то этим занимались. А если вы хотите рабочую визу получить, там не включается вот тот смысл, о котором вы говорите. Там включаются совершенно другие правила игры, и, собственно, вот она так и играет. Есть ли спрос на программиста, тестера, экономического ПО? Есть. Вот с грин-карты будете есть. Есть ли заявка в вашей школе на тестировщиков экономических программ? Я, как руководитель школы, категорически против того, чтобы человек шел таким путем. Я его учу профессии тестера, я его не учу профессии тестирования экономических программ. У меня есть ребята, вот там каким-то языком иностранным владеют, вот, допустим, турецким, и ее берут на работу там со знанием турецкого языка, и я ей говорю, 6 месяцев и вон оттуда. Не дай бог ты станешь там специфически там по турецкому языку тестировать, есть такое localization, тестировать. Я говорю, не сметь. Или у тебя профессия есть, или у тебя профессии нет. Нет такой профессии тестировщик экономических программ. Это не профессия вообще. Но если ты уже тестером стал, и в какой-то момент тебя пригласили вот с этими задачами работать, ну иди, но просто ты помнишь, что в случае чего, да, уже мало кто тобой заинтересуется, если ты специфически по экономическим программам, ты резко сужаешь ту область, в которой ты можешь найти работу, и ради чего непонятно. То есть с плохим уровнем английского практически нереально найти работу. Да, и в школу к нам попасть нереально, я тоже не возьму. Потому что у нас школа, мы должны человек на работу устроить, а кто его, одевать его некуда. Никто не возьмет. Вот есть, может быть, 3-4 компании там, из 50, которые берут у нас ребят, в которых, ну, можно так, могут поговорить с человеком, который плохо говорит по-английски, но дальше вы должны быть, я не знаю, там, программистом, может быть, чтобы они вас взяли. И там в прошлом, да, или должны какие-то очень серьезные знания, вы должны компенсировать чем-то убойным плохой уровень английского языка. Сегодня никому не нужны люди с плохим уровнем английского, сегодня индусов полно. Когда я начинал 20 лет назад, там, значит, индусов не было вообще никаких, поэтому практически все были с плохим уровнем английского, кроме американцев, но американцы не тестировали, а были русские, еле-еле лопотали и... А сейчас полно индусов, сейчас никому не нужно с плохим уровнем английского. Так, при обучении в онлайн вы помогаете с составлением резюме. Так я их все пишу, что там помогаю. Так и пишем. Я не могу зависеть, понимаете, очень много на карту поставлено. Я не могу зависеть от того, как человек написал себе резюме. Если я уже отвечаю именем, репутацией там, и так далее, я просто сам пишу им все эти резюме. Там несложно, потому что структура же модульная, то есть... Что мы изучали? Практически у всех одинаково. Ну, там с вариациями небольшими. Проекты, которые мы делали. Ну, такая, тот же самый проект, вот целая группа идет. Вот у меня сейчас группа 40 человек. У них у всех один проект. Ну, так что, ничего сложного там нету. Так, смотрите, а мы уже 2 часа в борьбе. Ответьте, пожалуйста, на вопрос от Натальи. Наталья немножко выше, или это я проспал? А она спрашивает... Необходимо ли дальнейшее образование после вашей школы для карьерного роста? Есть ли какой-то потолок в должности, если нет высшего образования, ласточка? Если нет высшего образования, я даже не знаю, как жить-то. У нас в школе, там, если человек без высшего образования студент, это уж такая редкость, что вы даже себе представить не можете. Значит, большая редкость. Если да, то кто направляет на дальнейшую учебу? Вот сам себе и направляешься, говоришь себе, не пойти ли мне поучиться, а то так и буду вот тут в Союз Печати работать. Союз Печати, это, я когда был мальчиком, это 60-е годы начало, были идиотские шутки, там подходят и говорят, там, ты что, записался и не ходишь, дети? А там все время записывали в кружки какие-то, и первая мысль, думаешь, действительно, куда же это я? Там, то есть, понимаешь, что это так, наверное, может произойти, и ты говоришь, куда? Тебе говорят, как куда? В Союз Печать дерьмо качать, 3 копейки получать. И вот многие люди, они так в эмиграции тоже, как Союз Печать, приедут и давай за 3 копейки, и качают, и качают. Значит, идешь и учишься, кто тебя направляет? Что вы? Конечно, бывает, что компания тебя оплачивает, есть такие компании, но это... Я не знаю. Если у вас нет внутри желания вот этим заниматься, так ну, надо другую профессию искать. Здесь кто направляет? Мне вопрос не очень это самое понравился. Тестирование. Так, минуточку, куда пропал вопрос-то? Американского колледжа. Американский колледж вам не нужен. Достаточно любого советского, российского, там, украинского, какого хотите. Может ли направлять работодатель? Или все только по личной инициативе? Может направлять работодатель, может, но это, я бы сказал, в сегодняшнем мире уже достаточно редко. Так, что у нас еще? При получении работы смотрят ли на национальность иммигранта? Национальность в США, слово nationality, обозначает гражданство, то есть паспорт какой страны у вас есть. Под национальностью не понимают то, как вот, допустим, в Советском Союзе это воспринималось, или там в многонациональной Российской Федерации, вроде все граждане Российской Федерации, но национальности разные. Вот, да, вот там якут, бурят, значит, там ханты, манси, там, я не знаю, карелы, русские и так далее. Значит, здесь такого нет. Здесь все эти люди, их национальность Russian. Если они приехали из России, если они приехали из Украины, например, армянин приехал из Украины, он будет Ukrainian. Если у него паспорт украинский, если он армянин, приехал из Армении, или там украинец приехал из Армении, он будет армянин. Смотрит ли на национальность? Ну, может быть, в общем случае, этот ответ неправильный, но конкретно в IT, конкретно сегодня, конкретно в Силиконовой долине, я не думаю, что они на это смотрят. То есть есть люди абсолютно разных цветов, акцентов, гражданств там и так далее. У нас как бы прикольно, все разные, но у нас всех вместе меньше, чем индусов. Сейчас вот так получается. Поэтому смотрят ли смотрят положительно. И еще любят диверсифицировать. Если, допустим, там русского нет, они хотят русского. Если там, например, китайца нет, они хотят китайца. Но это не то, чтобы как-то сильно на что-то влияет. Есть разные ситуации, иногда смешные даже. У меня как-то пришли из компании Рика, которые делают принтеры, там, принтер, факс, там все в одном. И говорят, вот там хотели у нас, мы тогда русской школой были, они хотели взять у меня практикантов. И я говорю, а чего у нас, где вы обычно берете? Они говорят, обычно в City College берем. Я говорю, а сейчас что? Они говорят, у нас, говорит, компания Equal Opportunities Employer, то есть они берут государственные заказы, и они должны соблюдать некоторые нормы, пропорции. Так у них белых не хватало. И они к нам пришли, там подгребли сколько-то белых, ну, в виде наших с вами соотечественников. Вот, так что бывают такие странные перекосы, но в общем и в целом всем пофигу. То есть это вас не тормознет никак. Да. Я думаю, что если там будет какой-нибудь расист, то в общем и в целом у вас будет преимущество там, перед многими другими менее близкими расисту там, группами. Так что я не видел никогда никаких расистских и абсолютно ничего такого не видел. У нас так интернационально здесь, что из 10 человек, которые там будут инженерами работать, там, ну, хорошо, если один без акцента говорит. Так что. Так, я вижу, много народу пишет что-то, и я только не знаю, почему они это ничем не заканчивается. Казалось бы, должно было быть много написано. Давайте мы сделаем так. Мы, если вопросы есть, мы, может быть, там, ближайшие 5 минут еще собираем вопросы. А так я не вижу, чтобы они появлялись, и вроде запись у нас идет, а говорить мне особо не о чем. Так, ну, давайте ждем. При получении... Да, нет, что-то не странно, да? Вроде пишут, я вижу, раз, два, три, четыре, пять человек пишут, и как-то у них не дописывается. Что еще я, может быть, тогда буду от себя что-нибудь скажу, пока вы что-то напишете. Профессия тестера уникальна, еще раз, тем, что за несколько месяцев буквально человек относительно адекватный, который в состоянии учиться и то, что называется follow directions, да, то есть ему сказали как, и он в состоянии пойти этим путем. У нас, к сожалению, вот тут на местности очень мало людей, которые в состоянии идти по какому-то алгоритму, двигаться. Вот у нас есть магазин, вот я люблю его в пример приводить, называется «Офис Дипа». Он такой канцтовары, такой громадный сарай. И когда туда приходишь, там какие-то люди ходят, такие с абстрактными лицами, в комбинезонах, ну как бы они там работают. И ты говоришь, скажите, у вас есть вот это? И он смотрит вокруг тебя на полке и говорит, ну, нету. Он говорит, ну, я пойду посмотрю. И уходит там где-то на склад. Он может вообще никогда не вернуться. Он может вернуться с таким видом, как будто он тебя никогда не видел. Он может подойти к тебе и сказать, вы знаете, у нас нету. И вдруг вы смотрите, оно вот он на полке лежит. Если это человек, который сказал, вы чего ищете, вот это, пошел, посмотрел, ушел на склад, вернулся, говорит, у нас нету. Но я позвонил в соседний магазин, он тут в 2 милях, вот тебе, значит, адрес, они тебе отложили. Это уже менеджер, это уже какой-то очень серьезный такой человек. Поэтому, вот как бы сказать, не так много людей, которые в состоянии делать простые вещи. Я слушал одного такого мотивационного спикера, который говорит, что нам вот говорят, что мы в наших там рассказах не идем дальше, чем common sense, да, такой общий здравый смысл. Он говорит, но мы живем в обществе, в котором common sense уже далеко не common, понимаете, вот как бы не очень распространен. К вопросу об образовании. Чтобы иммигранту попасть в вашу школу, необходимо именно высшее образование в компьютерной области? Нет, абсолютно. Абсолютно любое высшее образование сгодится. Лучше в компьютере, но не обязательно. Больше того, у нас есть дети после школы, бывает, вот в 17 лет ребята приходят, ничего страшного. На самом деле, в сегодняшнем мире, вот с тем, что у нас эти мобильные приложения со всех сторон, так я бы сказал, что 17-летнего проще куда-нибудь отдать в стартап с мобилками, чем, например, 30-летнего там PhD в компьютер сайенс, ей-богу. С высшим юридическим шанса нет, у нас полно с высшим юридическим. Вот, ну, я не скажу там половина, но процентов, ну, я не знаю, 10. Можно ли стать, если мозги варят, и если ты, как бы сказать, ну, интересуешься, глазки светятся, почему нет? У меня исследователи были, и там, и прокуроры, и, боже мой, такие интересные люди были. Очень хорошо пошли. Можно ли стать, по особо опасным делам у меня был товарищ один из Беларуси, возможно ли стать руководителем, имея российское высшее гуманитарное образование и вашу школу? Можно, но не из школы прямо, ну, понимаете, во-первых. Во-вторых, вы, скорее всего, пойдете там через годик-другой и возьмете какой-то курс, вот есть такой project management, и там есть двухгодичный курс, и это приравнивается к master's degree. Можно, но есть смысл поучиться, как это делается в Америке. Дело еще в том, что когда ты про руководителя говоришь, менеджер в России или там в СНГ и менеджер в Америке по-разному понимается. Вот в СНГ менеджер – это человек, который отвечает за что-то. Он может быть плохим руководителем, он орет на всех. Он почему орет? Он не умеет руководить. Он нервный, он там в истерике бьется и так далее. Потому что он не умеет руководить, но его должность – руководить и отвечать. В Америке менеджер – это человек, который умеет именно заниматься менеджментом. То есть он, ну, как бы его или на производстве обучают, или он курсы берет, или там колледж заканчивает, там, или что-то. Поэтому, если вы хотите быть здесь руководителем, вам есть большой смысл подучиться здесь быть руководителем. Но уж QA-менеджером у нас полно наших ребят, вот через несколько месяцев там уже... полгода, там, даже 3 месяца, вот недавно был случай, девочка 3 месяца, она не менеджером, ее лидом поставили, через 3 месяца. Но она до этого в гостинице работала и там руководила там бригадой мексиканцев. Поэтому она уже была руководителем, она как бы без проблем, просто предметную область немножко освоила, схватила и побежала. Михаил, проблемно ли найти работу в США, имея стаж 2 года плюс? Почему проблемно? Нет. Какой примерно будет уровень зарплаты? Уровень зарплаты, ну, или вам дадут prevailing wage, да, или вас просто не возьмут, поэтому меньше prevailing wage вам же нельзя заплатить. Если это будет в Силиконовой долине, вам дадут, допустим, там 80 тысяч, 85 тысяч. Чтобы вам с 2 годами дали такие деньги, вы должны знать что-то. Вы должны иметь 2 года, не то, что вы там кнопку одну нажимали, а вы должны иметь 2 года там в автоматическом тестировании или там с мобилками что-то круто там наворотили. Ну, это должен быть привлекательный опыт, чтобы с вами возиться. Юрий и Сергей, каков ваш уровень английского на момент поиска работы? Вот это интересно. Вот, ребята, Юрий и Сергей, вот вы там в Москве и в Новосибирске. У вас есть какой-то английский? Как вы с английским?
Английский. Абсолютно.
Абсолютно что?
Юрий, говорите.
Английский средний, но он здесь не нужен.
А, то есть вашей компании не нужен? В банке, там где-то вы были, да? Хорошо, а Сергей?
Ну, у нас абсолютно требуется и спрашивают всегда и проверяется. То есть интермедиа должен быть интермедиа, настоящий интермедиа. Потому что там идет вся переписка на английском, должен понимать фидбэки на английском, писать кейсы, репорты, все на английском идет.
Я помню, знаете, как-то я на форуме прочитал, там кто-то пошел на интервью, но это не было по QA, а там более серьезная позиция, и в Москве, и там, говорит, английский как? Говорит, нормально, говорит, ну, скажите по-английски. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. По-английски. Ну, хорошо, значит, тут по-русски язык сломаешь. Значит, кто является преподавателями вашей школе? Ваши студенты или где-то... Как студенты? То есть были ли они когда-то нашими студентами? У нас очень грамотный народ. У нас, если вот, например, посмотреть на процент PhD, да, среди преподавателей, у нас процент PhD выше, чем в подавляющем большинстве американских и российских вузов. У нас очень ничего народ преподает. Если студенты... Может быть, есть пару человек, которые когда-то там учились у нас давно, но... Ну, бывает. Мы на самом деле любим приглашать наших студентов. Как, ну, просто они уже сколько-то поработали, там это не то что. И, как правило, они все из компьютерного мира, то есть это не были люди, которые был бухгалтер и вдруг стал там у нас преподавать. Яна Мурза у нас училась 10 лет назад, вот которая сейчас там звезда, и она была микробиологом, но она уже 10 лет работает. Ну, не суть. Я слышал про визу H2B. Виза H2B существует для неквалифицированной рабочей силы. Неквалифицированные. То есть это, вы не можете быть инженером по визе H2B. Подкрепив свои знания в вашей школе, насколько реально преподавать у вас? Невозможно абсолютно. Просто так, подкрепив знания. Если вы поработаете там пару лет хотя бы, и у вас как бы есть, ну, как бы талант такой. Есть люди, которые не могут остановиться, им хочется преподавать. Вот, понимаете, и если хочется, и может, и все такое. Мы все время смотрим, и бывает, человек придет там раз в месяц там, на 4 часа какой-то гест-спикер там о чем-то поговорит и так далее. У нас несложно начать преподавать, если ты как бы соответствуешь. Это не от того, что вы у нас учились, или там, это не с этим не связано. Продолжение юридического образования. С чего ей лучше начать обучение? Мы находимся еще в Российской Федерации. Так она работу где собирается искать? В Российской Федерации или тут? Значит, в Российской Федерации я не знаю, но если она хочет работу искать здесь, и у нее есть, или она собирается получить грин-карту, вообще никаких проблем нет. Ну, с чего начать обучение? Вот пусть курс по-русски послушает, пусть по-английски там послушает, пусть на U-тесте поработает. Вот с этого надо начинать. То есть в США в карьерном росте больше смотрят на практический опыт, чем на наличие разных дипломов, сертификатов. Но есть позиции, где необходимо иметь дипломы и сертификаты. Вот если вы какой-нибудь там системный администратор там чего-то, то может оказаться, что вас просто не возьмут на какую-то позицию. Так бывает. Достаточно высокого класса. Но дело в том, что если вы работаете, вы специалист, вам легко получить сертификат. Вот есть люди, которые сертификат имеют, а опыта нет. И они думают, что если у меня сертификат есть, то его на работу возьмут за сертификат. Нет, его на работу возьмут за опыт. Сертификат помогает иногда в карьерном росте. Практический опыт – это все, конечно. Онлайн-уроки проводятся только по субботам. У нас онлайн-уроки проводятся не по субботам никогда, потому что мы... сами по субботам отдыхаем. Онлайн-уроки у нас проводятся понедельник, вторник, четверг с 6 до 7 по калифорнийскому времени. Много ли людей после окончания школы остаются в Силиконовой долине? Так все и остаются. Это редко кто уезжает. Кроме того, первые пару лет-то есть смысл здесь поработать, чтобы на ноги встать профессионально. Вот. А потом уже, если человек думает там дом купить, еще что-то. Зарплата, скажем, я не знаю, в Сиэтле такая же, как и тут, но там жилье намного дешевле, поэтому человек может уехать туда или уехать сюда. Конечно, но надо сначала в профессии встать на ноги. Некоторые уезжают так, полгодика поработал и поехал. И это не всегда хорошо кончается, я вот как бы могу засвидетельствовать. Имеются ли какие-то скидки при желании повторно обучиться у вас? Повторно обучиться у нас не стоит вообще денег никаких, бесплатно все происходит. Вот хочешь повторно обучиться, приходи и обучайся за те же самые деньги. Я уже не говорю о том, что у нас курсы, мы пишем видео вечерних классов, сейчас начали дневные тоже писать. У нас все курсы записаны на видео. Плюс у нас онлайновый курс записан в виде вебинара, вот как сейчас то, что мы делаем. Поэтому можно даже не выходя из дома учиться. Вот там сидишь, повторяешь. Вот, так что... Так что скидки, можно сказать, скидка есть в размере 100%, если так формально ответить на ваш вопрос. Ну что, я чувствую, что вопросы как бы исчерпались, хотя вот, как только я сказал, 4 новых пера возникли у меня на экране. Я думаю, что вы видите, да, то, что у меня. Значит, сейчас 3, то 3, то 4. Я не знаю, ну давайте я подожду еще немножко. Вот. В принципе, я думаю, что если вы как-то заинтересуетесь и как-то начнете чем-то заниматься, мы можем или группу в скайпе вам сделать, или у меня на школьном форуме я могу вам сделать такой подраздел, что чтобы вы там друг с другом общались на эту тематику, и те, кто работает, и те, кто ищет, и те, кто учится, и я могу там как-то участвовать. То есть можно сделать такой тусняк, в котором, ну, для поддержки, что ли, для моральной, для информационной, это не проблема. Михаил, спасибо за вебинар, opportunity зафиксировал. Хорошо. Работа с резюме, подготовка, рассылка, основа. Параллельно английский, теория QA. Уверенность в себе. Проекты. Проекты параллельно. Уверенность в себе, желание улучшить качество своей жизни, первое занятие по QA. Хорошо. Спасибо. Какова стоимость курсов? Если у нас в школе учиться, на местности стоит 3000. В онлайне стоит 750. Мы сейчас находимся на грани изменения этого всего, потому что у нас... Понимаете, мы в какую точку пришли? У нас растет количество компаний, которые приходят, и они говорят, вот мы дайте нам 10 человек, мы хотим взять 5, а берут 3. Сегодня пришли, ни одного не взяли, 10 человек интервьюировали, ни одного не взяли, говорят, не то. Понимаете, поэтому мы сейчас стоим на грани того, чтобы добавить кое-чего в программу, и это уже будет им стоить, те, кто на местности, это будет стоить уже не 3, а 4. Мы не скачком это сделаем, мы, может быть, там в 2 этапа, чтобы не было такого, как бы люди настроились и все. Но в общем и в целом мы движемся в эту сторону. 2 года назад курс стоил 2000. Но поскольку требования росли и ожидания росли, мы были вынуждены уйти на 3. Нам с этого разницы нет никакой, потому что мы не повышаем стоимость часа, а мы просто в той же пропорции даем больше часов. Поэтому мне, например, без разницы, как это делать. Но получается, что мы их выпускаем сыроватыми. Вот, так что в банковской среде. Программы для IT-автомата. О, да, да, есть в банковской среде, конечно. У нас есть большущий банк, тут называется Wells Fargo Bank, и там как раз вот, да, у нас ребята тестировали эту штуку, эти ATM-машины тестировали. У нас есть компания Visa, там работает очень много наших выпускников, Visa International. Ну, там они не банкоматы, но вот такой софтвер для кредит-картной компании. Для чего вы делаете вебинары и вообще этим занимаетесь? В каком-то видео вы сказали, чувствуете себя Моисеем. Ну, я не сам чувствую, меня называют часто люди. Так они. Я считаю это больше в шутку. Я делаю вебинары, потому что мне нравится. Я уже в таком возрасте, и я материально в таком состоянии, когда я могу делать то, что мне нравится. Абсолютно. Я не стану делать того, что не хочу делать. Я либо найму кого-то для этого, либо просто не стану. Знаете, есть такой анекдот, я вам расскажу. Там, ну, такой старый еврейский анекдот. И там жена мужу говорит: Абрам, вот то, что мы, когда мы ходим в туалет, вот то, что мы там делаем, это умственный труд или физический? Он говорит: послушай, говорит, ну, я думаю, что умственный, потому что был бы физический, мы бы кого-то наняли. Вот, поэтому я занимаюсь только умственным. Вот. Сколько человек на данный момент обучается в вашей школе? У нас сейчас 500 человек в год мы пропускаем. Вот сейчас. Оно потихонечку растет. Я могу сказать, последние 5 лет все время так подрастает каждый год. Больше, больше, больше. Узнал много нового. Ну, значит, у нас тут пошли как бы это самое уже. Ага. Есть ли смысл менять профиль? Я дизайнер. Мы с вами уже общались. На тестера. Или же искать работу дизайнера в Silicon Valley. Веб-дизайн, аппликейшн и все остальное. Я не знаю. Я считаю, что на веб-дизайн очень сложно найти что-то, потому что там большая конкуренция. Понимаете, вот если на тестера людей катастрофически не хватает, то на веб-дизайн я такого не вижу. Больше того, есть много предложений на веб-дизайн со стороны, там из Индии, например, там не только на это, на Search Engine Optimization, вот есть какие-то такие работы. Поэтому... Я не знаю, я не знаю дизайнеров, которые с рабочими визами, я не вижу. Программистов знаю очень много, там тестеров довольно много, дизайнеров не знаю. Поэтому есть ли смысл, я тоже не могу сказать, это все индивидуально. Где можно будет посмотреть вебинар? Вебинар вывешивается на канале Silicon Valley Voice. У нас все вебинары на канале Silicon Valley Voice. Если вы не подписаны, так вы подпишитесь и будете получать... Silicon Valley Voice. Там у меня каждый день пара видео. Значит, это на YouTube. Скачать его я даже не знаю зачем. Ну, можете скачать, конечно, с этого с YouTube. Я, в принципе, ссылку дам еще на страничку portnov.com/ru, да, вот, туда тоже дам. Я туда вывешу оригинальный файл, который будет, поэтому вы сможете его реально скачать. Он будет очень небольшой, этот файл. То есть те вебинары, которые пишутся в GoToWebinar, они смехотворно маленькие, то есть, скажем, в 10, 15, там, в 20 раз меньше, чем если бы мы писали на обычное видео. Ну, хорошо, я когда вебинар, я когда все это вывешу, я ссылочку дам, то есть вот в эти группы, две, в которых мы сейчас с вами общаемся. Все, ребят, счастливо, я тогда с вами прощаюсь и останавливаю рекординг. Значит, если какие-то вопросы подберутся, мы можем еще раз собраться, нам несложно, просто надо, чтобы повод был. Все, счастливо, ребят, всем успехов!